8 часов 39 минут, четверг, 24 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей
Здравствуйте,
Доренко, доброе утро.
Анастасия, да. Привет всем, привет всем. Запустили, это пишет Леха, спасибо. Запустили спутники, ура, третье транспортное кольцо довольно легко проехать. Вот и прояснился вчерашний адок. Оказывается, это было открытие Московской соборной мечети после реконструкции с участием высоких гостей. Да, я вчера попал, Настя. Вообще, обычный мой маршрут ведь таков, что я миную центр, избегаю центра. Но вчера мне понадобилось быть на площади трех вокзалов.
Ага, и вы не поехали на метро?
Да. Я не поехал на метро, очень я поехал на машине, потому что я привык к тому, что машина — это как, ну, такая разновидность домика, шалаша своего, который это разновидность, как у краба-отшельника, ракушки. Я там живу, в машине. Поэтому я поехал в машине. Я,
Я пожил хорошо
там, да, потому что, значит, я должен сказать, что вообще не ехали, трассы все были перекрыты вот в том районе от трех вокзалов.
Конечно.
Потом я как-то пытался нырнуть низом Садового кольца, но упрямо том-том, у меня навигация том-том в машине и Google на телефоне. И Google, и Том-Том советовали мне пойти по северу Садового кольца. Почему-то. И упрямо. Я хотел объехать через, может быть, Павелецкий или что-то. Но, ладно, я поверил Том-Тому, я поверил Гуглу и поехал через север. На севере я отстоял час. Люди, конечно, испытывали страшное раздражение. И надо сказать, что в какой-то момент там все время горел красный у пересечения с проспектом Мира. И товарищи милиционеры, полисмены, то пропускали, то не пропускали. При том, что красный горел, но они вдруг иногда пропускали. И я, значит, в конечном итоге многие начали гудеть, причем уже ритмично. Так это напоминало отчасти Киев 2004 года, революцию оранжевую. Потому что люди начинали гудеть уже в унисон, да, да. Подхватывались та-та-та, подхватывались в унисон. То есть возмущение росло. И в какой-то момент прямо на поднятую руку милиционера «Остановитесь!» я дал по газам и пошел, да. То есть я выехал на линию и увидел, что он остановил движение.
За вами никто не погнался.
И за мной прошли еще пять машин, да. То есть он поднял руку, остановил нас, я ровно врубил в пол, значит, и за мной еще пять машин с ревом пронеслись. И, значит, и так далее. Понятно, да? Ну вот. Ну, надо сказать, что я понял, для кого он нас держал. Потом какая-то сановная вельможная задница проехала. И вот мы видели, что для этого человека он и держал нас. Ну, думаю, разные люди там были, потому что мы отстояли час. Говорят, многие мне писали в соцсетях, что люди через двойную сплошную разворачивались и уходили. И этому не препятствовала полиция. То есть можно было просто тупо через двойную сплошную уходить в противоположном направлении. Полиция понимала безумное раздражение людей и не наказывала за такие вещи. Не наказывала. Вот. Так что я попал вчера вот в этот праздник. И мне
вы
понравилось.
Вы раздражены, вы же сами
я
знали,
не,
зачем
я,
вы ехали.
Нет, подожди. Ну, что значит? Ну, я думал, что кто-то же что-то организует каким-то образом.
А вы всегда, что, не знаете,
нет,
как у нас это организовывать?
Я верю в разумность власти. Я верю в... Позвольте мне быть наивным.
Там сколько тысяч человек собралось на открытие?
Господи, тысяч человек. Там сколько там десятков было начальников, а не тысяч.
Да.
Никаких
лишь
не тысяч.
Начальник.
Никаких не тысяч. Значит, я вчера попал в это все. Но я должен иногда попадать, пойми ты. Иначе как мне вести программу и как мне общаться
это
с людьми, если я не живу жизнью людей?
Но это же один раз.
Я должен быть плотью от плоти своего народа.
Это один раз было, больше
со мной
не будет. Не, я имею в виду, да, такого перекрытия.
Что значит не будет?
Раз в год.
Кто сейчас на проспекте Мира? Что значит не будет? Уже есть. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы там в тех краях сейчас?
Я, честно говоря, живу в Золотых Ключах, если знаете, это Минская улица.
Да.
Я сегодня выехать просто не смог. Вообще просто вот сейчас встал.
Минская, Золотые Ключи, это в низине. Это в низине.
Да, в низине вот
это. Это дорогой комплекс, который построен на месте бывшей промышленной свалки.
Все верно,
да,
он самый.
Да, да, да. Вот. Когда-то говорили, что там Дмитрий Анатольевич Медведев будто бы прописан и будто бы купил тоже дом. Вот что-то такое про Золотые Ключи.
Не знаю, я тут два года живу, как бы недавно купил.
Я понимаю. Выехать нельзя. Выехать нельзя.
Вообще нельзя. Просто я вот выехал с ворот и стою. Отдыхаю.
Ну вот, может быть, вернуться.
Твои ракушки, как вы сказали.
Да, может быть, вернуться?
Ну, думаю, да.
Наверное, надо вернуться. Сегодня не такой день, чтобы можно было выехать в наш город. Город, ну, как бы. Понятно, да? Значит, и еще. На самом деле, эта метаморфоза культурная произошла не так давно. Я в Москве живу, ты будешь смеяться, почти 44 года. 44 года. За исключением 2 лет, которые я провел в Африке. Тогда 42. Если вычесть, когда я уже был москвичом, но жил в Африке в качестве москвича. Если вычесть эти 2 года, то чистого времени в Москве я прожил 42 года. А так-то зарегистрированным москвичом 44.
Довольно много. На этом свете столько не
довольно, жила. Довольно много. И я должен сказать, что я не очень понимаю происходящее. Я понимаю, что у кого-то праздник, как видно, ну, мне кажется. Но ко мне это точно не относится. Вот я так это как-то понимаю.
Ну да.
Как у кого-то праздник, ко мне это точно не относится, но у меня моего города нет. Ни вчера, ни сегодня. Но у меня моего города нет. Он как бы у меня забрали мой город. Ну, вот на некоторое время.
А вы здесь не один, да?
Я? А? Ну,
вы
как
здесь,
выяснилось?
Ну, в смысле, мы
раньше,
здесь не одни, как бы.
Раньше так не было. Раньше так не было.
Да,
теперь стал. Теперь стал. Видишь, жизнь меняется. Да что? Ну, и надо это, видимо, принимать. Жизнь меняется, и надо это принимать, и прекрасно. Правда же? А как же? Еще минус отпуска лет 40. А если отпуска...
Отпуска.
Нет. Послушайте, а если посчитать,
отлучки,
сколько я провел в Испании, по пару месяцев в год я проводил в Испании, а если посчитать, сколько я проводил в Соединенных Штатах Америки, ну уж по месяцу. По месяцу в год точно. Так это, знаете, так много можно насчитать. А Индонезию? Нет, нет. Тор, давайте все-таки считать с момента регистрации. Как меня зарегистрировали в апреле... Как скажешь? В 76-м году меня зарегистрировали в Москве в июле. А до этого еще 4 года в Монино я прожил. В Монино. А Монино это что, по-вашему? Как не Москва. Так что спокойно. Так, работаю на метро Достоевская. Сегодня поехал на метро. Пытался найти в толпе московских татар, не смог. Только киргизы и узбеки, пишет Янгсари. А как вы определяете московских татар? И как вы отличаете их от киргизов и узбеков? Я в затруднении. А как? Да, слушайте. Скажите слушателю из Золотых Ключей, что возвращаться не надо. А вот сходить домой за кофе, книжкой или тапочками очень даже. И что, засесть потом в машине с книжкой и тапочками? Нет, не знаю. Сейчас адок перед Внуково в Москву, пишет нам Сержи. Но это же обременение, связанное с тем, что вы живете в столице. Сегодня буду бросать, завтра отпишусь. Что бросать? Граждане России имеют право на вероисповедание, полагает 38-й, только основные посетители сегодняшнего праздника вовсе не граждане России. Они не граждане России. Ну ничего, а им предстоит стать гражданами России.
Кто пишет, что они не граждане
вот
России?
Вот 38-й полагает.
Почему?
Но им предстоит.
У нас многонациональные...
Однажды они станут гражданами России, да. Ну рано или поздно.
Основная часть,
конечно,
как раз-таки граждане, например,
Они за небольшие деньги женятся на какой-нибудь Тверской дуре, или Калужской дуре, или, может быть, разновидности дур разные. Есть Рязанская дура, Владимирская дура и так далее.
Почему дура сразу?
А? Ну, какая-нибудь дефочка лет 38, которая решит, что уже пора, можно этим поторговать маленечко. И она выйдет замуж за него, и он станет гражданином России. Все очень просто. Все очень просто. Они вот-вот накануне гражданства России. Добрый день, готовимся к гостям, как в Европе, говорит Денис. Так, нормальные московские трутотары сидят дома, говорит Петр. Ну что вы, что вы? Да, я просто не отличаю их визуально, я тоже очень люблю татар. Вы не представляете степень, которой я люблю татар. Вообще просто даже не представляете себе так, этой степени. А на дуре женится без денег, а с деньгами на умной женится. Совершенно верно. Идет процесс исламизации России, пишет 19-й. Мы, русские, теряем родину. Она превоплощается, почему теряем? Она становится иной. Другой. Родина становится другой. Ну как? Ну вот надо. Да, в день Святого Патрика при Лужке перекрывали всю Кутузовку.
Кстати, да.
Да, 17 марта, если я не боюсь ошибиться. Да, да, где-то там в марте был день Святого Патрика. Такая история была. И кельты маршировали. Но это было сделано в интересах перформанса. Это было сделано для прикола. Потому что кельты не были религиозными, как вы хорошо понимаете. Они, кельты, они друиды, они верят в деревья, в ручьи, в камешек в ручье, что-нибудь в этом роде. Так что их нельзя, их можно обижать, вот говорить, что ваш ручей – дрянь и вранье, и все. И кельты будут хохотать в ответ, понимаете? С кельтами проще. Я как кельт это хорошо знаю. Спасибо. Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, да, добрый день.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы просто небольшой комментарий добавить по поводу московских татар. Я сам татарин.
Вот. И мы вас рады приветствовать.
Сказать, да. Да. Я хочу сказать, что мои многие родственники и друзья уже давным-давно не ходят в московскую мечеть, потому что на самом деле попасть туда очень
трудновато.
Сложно в связи с большим наплывом иммигрантов, которые посещают иммигрант. Праздник мечети. И действительно, многие татары, в том числе московские, уже просто не ходят на эти праздники, а празднуют праздник дома.
Спасибо, спасибо. Киргизы тоже верят в камушек и в плиточку. Никогда не иссякнет источник появления плитки, говорит Алекс. Спасибо. Скажите, пожалуйста, чем мусульманы хуже бегунов? Для бегунов перегораживали? Пусть и для мусульман тоже перегораживают. Да нет проблем. Я вообще рад. Я говорю, я пытаюсь переосмыслить мир. Поймите. Мой город стал иным. Он стал другим. Я пытаюсь это переосмыслить, как-то понять, на какой планете теперь я живу. Потому что на моей планете, культуры, когда я приехал в Москву, культуры восточные выглядели вот как, я расскажу тебе. Значит, это был Ходжа Насреддин, остроумный человек. Потом были похабные все время про алкоголь Омара Хайяма стишки. Все время, что надо напиться и быть пьяным непрерывно. Потом были, значит, будильник Наваи. У меня был азербайджанский будильник Наваи.
Я вообще
он так назывался, Наваи. Из этого я сделал вывод, что Наваи известный отец будильников. Но потом, я уже позже понял, что это была ошибка, но неважно. Потом, но это уже не имеет значения.
Похоже на аббревиатуру.
Да, был БК-1500 кондиционер. БК-1500 кондиционер.
Так у вас тут в Москве кудряво жили.
Бакинский, совершенно справедливо.
Ничего
значит,
себе.
Это было неплохо. Это было неплохо. Он действительно остужал воздух. А что же еще было такого? Был Арагви-ресторан на Пушкинской.
Это мы знаем из...
Это тоже было глубоко восточно, и там пели многоголосие. Такое, такое многоголосие грузинское. Это тоже восточная фигня была. Еще что было восточного, я уже и не припомню. А, «Тысяча и одна ночь», там, которая развивала наш эротизм. Омар Хайям призывал выпить, а «Тысяча и одна ночь» немедленно перейти к копуляции. Вот, собственно, и весь Восток. То есть Восток был растлен. Да, был еще старик Хатябыч какой-то. Ну, значит, Восток в то время, в восприятии нашем...
Ну, узоры вот эти все у каждого на кухне.
Я умоляю. Нет, монгольские какие-то маски у меня стояли на кухне. Ну, так слушай, причем ламаистские, буддистские. Значит, смысл в чем? Что такое был Восток в то время, прежде? Восток был чем-то таким растленным. Растленным. Он призывал к тлену. Конечно, он призывал к роскоши, к неге и к чувственным удовольствиям. К пьянке в лице Омара Хайяма и к непрерывному саитию, коитусу. Понимаешь, какому-то? Причем такому какому-то с четырьмя женщинами сразу или что-то в этом роде. Понимаешь? Все. Вот на этом Восток исчерпывался. Все. Ну, ничего другого не было. Теперь Восток встречает тебя
как ежесекундно.
Вот он какой. И оказывается, что он не такой, как мы надеялись. Такой, да. А мы надеялись на его, на его порочность.
Ну вот, познакомьтесь.
Познакомьтесь, он беспорочен. Спасибо. Но это нас разочаровывает.
Наоборот, да, конечно.
Это нас разочаровывает. Расскажите, что вы видите сейчас на улицах Москвы. Алло,
здравствуйте. Здравствуйте. Небольшая пробочка.
Да.
Поднимаю.
Грузины, безусловно, Восток. Подождите, меня 44-й пытается перебить. Грузины, безусловно, Восток. Я вам больше скажу. Большой Кавказский хребет, о чем ни один грузин не знает, это запрещенное в Грузии знание. Большой Кавказский хребет отделяет вас, Азию от Европы. Поэтому все, кто южнее Большого Кавказского хребта, азиаты. Грузины – азиаты. Спасибо
вам. Можно вопросик?
Да, хорошо. Да.
Разрешите, пожалуйста.
Прошу вас.
Вот Нетаньяху решил, что Россия должна платить пенсии израильтянам. Тем, которые заработали,
да.
Видимо, пенсию.
Да. Кто заработал, тот должен получить. Вот вы заработали, вы получите. Ну, как?
Да,
если человек заработал, он всю жизнь, значит, из него изымали какие-то деньги в расчете на то, что когда он станет пенсионером, естественно, правильно говорит Нетаньяху. На уровне индивидуальном все, что я заработал, я должен получить. Если гражданин Израиля здесь работал и заработал, то почему мы должны это удерживать? Я не понимаю. Это что, не его деньги? Его. А почему его деньги мы должны потырить? У вас нет никаких мыслей на этот счет? Почему мы должны потырить чужие деньги? Хорошо. «Прощай, Москва», говорит 04-й. Что вы видите сейчас? Да, еще был ресторан «Узбекистан». Совершенно верно. Там были непристойно большие чаевые, требовали такие нахальные. Но вкусно готовился плов. Это правда. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва. Еще были чебуреки около Тишинского рынка продавали.
Да. Скажите, пожалуйста, что вы видите сейчас на улицах Москвы?
Да я сейчас по Варшавке ехал, центр все стоит, а я-то еду из центра, Варшавка вообще глухо.
Давайте вернемся теперь к обсуждению геополитическому и культурно-геополитическому вчерашнего события, открытия Большой Соборной мечети в Москве. Вчера встретил случайно одноклассника, татарина, спросил, завтра будешь барана резать? Он на меня посмотрел, как на идиота. Я спросил его, а как будешь праздновать, пишет Алекс. Татарин ответил, ну, тортик, может, куплю. 7373948, да, я хотел прежде проголосовать. Я напоминаю вам, что накануне была открыта Большая Соборная мечеть, которая теперь самая крупная в Европе. Самая крупная в Европе, самая большая в Европе. Ее открывал господин Гайнуддин, но приветственную речь прежде сказал президент Путин.
Сердечно поздравляю вас с открытием обновленной Московской Соборной мечети. Это большое событие для российских мусульман. Одна из старейших мечетей Москвы.
Я чуть-чуть попробую продвинуть вперед, если позволите сейчас.
Кто принимал участие в возведении этого...
От Каримова, Сулейман Керимов. Керимов, да, Керимов?
Мистических идей, истинных, подлинных ценностей ислама.
Истинных подлинных.
Будет нести знания и духовность. Поможет объединить усилия не только мусульман, но и людей других вероисповеданий во имя благих общих дел.
Все, вот это, если позволите, я коротко, вы можете прочитать текст на сайте Кремля и весь подряд и так далее. Путин говорит о значении мирного ислама и о том, что всякий немирный ислам есть неправильный ислам, а мирный ислам это как раз очень правильный ислам и так далее. Вот такая, да, были иностранные гости, был турок, был палестинец, и надо сказать, там был, конечно, Кадыров, очень победный.
Минкин, кстати, обращает внимание на то, что там были представители других регионов рядом с Кадыровым, но его в первую очередь называли после Путина и Собянина.
Да.
И это правда. Знак...
Протокол. Да, протокол.
Что вот не по
протокол,
алфавиту.
Протокол называл Кадырова языку. Не по алфавиту.
Да, да.
Это,
и
да.
Это вот обращает внимание, что...
Значит, Минкин правильно. Говорит, что после того, как называли иностранных гостей, да. Переходили к называнию глав республик, принимающей стороны глав республик, и на первом месте шел Руслан... простите, Рамзан Кадыров, не по алфавиту, не по алфавиту, а Абдулатипов и Дагестан должны были стоять выше Чечни, но Чечня стояла выше Абдулатипова и выше Дагестана. Это, на это очень, это было заметно, потому что это было не очень понятно. Но это знаково, считает Минкин, и вслед за ним и я считаю, что это знаково. Это подчеркивает, что Кадыров сразу идет по значению после Путина. Путин и Кадыров. Вот как-то так. А после 9 обсудим чуть позже еще.
Подъем. В движении.
В движении. Я смотрю на карты Google, движение очень плохое. Значит, смотрите, с 10 до 2 по циферблату. Абсолютно ужасно на третьем транспортном. В основном на севере все ужасно. Значит, дальше. Около Реутова, Жулебина, вот здесь, в обе стороны не едет на МКАДе. А как обычно, с 4 до 8 по циферблату примерно внутренний МКАД стоит на юге. Около Немчиновки проблемы, за Немчиновкой проблемы. Перед Рублевкой в обе стороны, видимо, держат, может быть, для проезда. Я не знаю. Но Аминьевка тоже мертвая, видимо, ее тоже держат. И надо сказать, что Кутузовский проспект до третьего транспортного кольца абсолютно тоже проблемный. Еще на 11 часов по циферблату скверно на третьем транспортном кольце, как обычно, в основном на внешнем Волоколамка, Ленинградка, Дмитровка, Алтушка и проспект Мира не едут. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёров Сережа.
Девять часов семь минут, четверг, 24 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
доброе
Настя.
Утро,
ну
Сергей
что,
Доренко,
как дела? Что, как дела? А, поехали, поехали, поехали. Мы с тобой. А?
Мы про мечеть.
Мы про мечеть.
А вы думаете, что?
Да. Что она хорошая.
Неприятие и осуждение.
Сейчас вот, пожалуйста, Путин выступает.
Проявление фундаментализма и радикализма стало весомым вкладом в борьбе с национализмом и религиозным экстремизмом.
То есть.
Работа в этом направлении особенно важна сегодня. Когда вот. Предпринимаются попытки...
Сейчас про исламское государство некоторое время. Про исламское государство, которое цинично превращает миролюбивую мировую религию в... и так далее. И так далее. Значит, я напоминаю вам, что Путин выступил на открытии соборной мечети. Скажите, пожалуйста, большой, самый большой в Европе? Скажи, пожалуйста, ты... Открытие самой большой в Европе соборной мечети, восстановленной в вот так вот праздничной все и появление ее, наконец, после ремонта, да. Соответствует вашим чаяниям, Настя? Давай попробуем проголосовать. Я попробую проголосовать тремя номерами телефона. Внимательно послушайте, пожалуйста, все три номера телефона. Три номера телефона. Открытие самой большой в Европе соборной мечети на территории Москвы, ну, вот восстановленная она там и была, отвечает вашим чаяниям. 134, 21, 35. Без всяких чаяний, но вы относитесь к этому спокойно. 134, 21, 36. 134, 21, 37 чаяниям не отвечает, и вы относитесь к этому с непониманием. Значит, вот 134-21-37 непонимание.
А можно я маленький...
134-21-35 отвечает вашим чаяниям. Вы ждали этого события, вы гордитесь этим событием. Отвечает вашим чаяниям. 134-21-35. Чаяниям вашим не отвечает, но вы относитесь к этому с пониманием. 134-21-36. Чаянием не отвечает, и вы относитесь к этому с непониманием. 134-21-37. Да.
Можно ли, пока все голосуют, и да. Я подозреваю, что, конечно, чаянием отвечает, это меньшинство будет. Я напомню.
Почему
всем.
Почему ты так думаешь?
Ну, это понятно.
Ну, зря. Ну, и зря.
По тону статей, которые сегодня в прессе вышли, я напомню всем. Вы знаете, вы помните, что я была в Петербурге гидом-переводчиком во время студенчества?
Да, Настя работала гидом-переводчиком, работала главным образом с итальянским языком.
И только с итальянским
только?
Языком.
Надо
да,
же,
да,
я
да.
Думал, что
все музеи,
тоже.
Город. Нет, да. Корейский нет, потом позже появился. Так вот, я обращу внимание всех, что в Петербурге при осмотре города
да.
Вы обязательно заедете на Кронверский и увидите или проедете мимо Петропавловки, там рядом стоит мечеть. Это прям центр-центр города. И угу. Всегда с детства я училась, что эта мечеть крупнейшая на европейской части России.
Что ты говоришь? Как да. Будет по-итальянски?
Москва. Мечеть Москва по-итальянски будет. Она, правда, была
Москита.
В советское время, как и прочие объекты культа, закрыта, угу. Как угу. Мечеть и так далее. Сейчас там все поменялось, но она была построена в 1913 году.
Вот как.
И тогда она уже была крупнейшей, одной из самых крупных в европейской части.
1913
год. Обратите это на это внимание. Не то,
это
чтобы
это
у нас вот такое новое явление, крупное самое.
Мечеть, у меня уже около тысячи человек голосование очень серьезное. Я имею в виду по количеству. У меня около тысячи человек вдруг мгновенно за меньше, чем за полторы с небольшим минуты. За минуту 45. Значит, я снова скажу вам про телефоны, потому что когда такой вал звонков, часто бывает, что люди на какой-то номер не могут дозвониться. Он все время блокирован. Поэтому мы подольше чуть-чуть поддержим, ладно? Значит, смотрите, в Москве открыта самая, вчера, накануне, самая большая соборная мечеть в Европе. Значит, и это соответствует вашим чаяниям. Вы этого хотели. 134-21-35. Вы этого не хотели, никаких чаяний нет, но вы относитесь к этому с пониманием. 134-21-36. Чаяний никаких нет, и вы относитесь к этому с непониманием. 134-21-37. 134-21-37. Я не буду говорить вам пока общих данных. Не буду. У нас три телефона. Значит, чаяние 134-21-35. Понимание. Чаяния нет, но понимание есть. 134-21-36. Понимание, согласие внутреннее. И... Внутреннего согласия нет, 134-21-37. 134-21-37. Да, я хочу обратить ваше внимание, что я перемахнул через тысячу и полетел на вторую тысячу в голосовании. Когда такой огромный энтузиазм у звонящих, то я абсолютно... Мне кажется, что люди хлынули, а надо оставить еще чуть-чуть поголосовать. Давайте еще поголосуем. Договорились? У меня сейчас 6% относится с пониманием. Простите, 6% это чаяние. 36% с пониманием, 58% с непониманием. 58% с непониманием. Да.
Да, что на деньги тогда, вот петербургская тогдашняя, да, это все был политический шаг, конечно, строительство этой мечети. Она
да.
Была построена на средства Эмира Бухарского двумя русскими архитекторами по фамилии Васильев и Кричинский.
Да, интересно.
И это была политика присоединения, да, некоторых среднеазиатских территорий,
да.
Идти навстречу мусульманской общине. В общем, это было тогда, вот если мы посмотрим на начало прошлого века,
да.
То это здравое, в общем, решение. Как вы думаете? Что-то это изменило, вот открытие и строительство такой мечети.
Тогда мечети что изменило?
Тогда столице. Это была Петербург,
столица.
Была столица.
Была столица. 913 год, к тому же, да. Был днем празднования, годом празднования 300-летия династии Романовых.
И к романовским торжествам было приурочено открытие.
Именно к романовским
конечно,
торжествам.
Конечно, это было завоевание, это было достижение тогдашних, то есть это считалось политической властью достижением.
Это и было достижение,
земель,
наверное.
Мы это обнимаем и дружим со всеми. Повлияло ли это как-то? Мы понимаем, что нет.
Но может быть,
история
это...
развернулась
не знаю.
Совершенно
не знаю.
Не
история, во всяком случае, это не дало никакого драйва истории тогда, в то время.
Да, тогда.
Никакого. Потому что уже через 4 года все это было обернуто вспять.
Обнулено.
Да, обнулено.
Скажем,
через 4 года. А через 5 пять лет уже спокойно разрушались храмы, спокойно и так далее.
Да, никакие мусульмане не смогли
таким образом, это ничего не изменило.
Изменит ли вот это открытие обновленной мечети? У меня есть внутреннее ощущение, что ничего не поменяется.
У меня сейчас 1500 проголосовавших. Я должен сказать, что это редкий случай, когда уже так много людей проголосовало. Это неслыханный энтузиазм. Уже 1500 проголосовавших. И мы движемся дальше. Я вижу, как постоянно мелькают цифры, то есть люди звонят массово. И отсюда вывод. Я еще оставлю голосование. Вы в Москве накануне была открыта самая большая в Европе после восстановительных работ соборная мечеть, которую открыл президент Путин, иностранные гости и главы некоторых регионов России. Это соответствовало вашим чаяниям. Вы этого очень хотели. 134, 27, 35. Это не соответствовало вашим чаяниям, но вы относитесь к этому с пониманием. 134, 27, 36. Это не соответствовало вашим чаяниям, и вы относитесь к этому с непониманием. 134, 27, 37. 134, 21, 36. Понимание. 134, 21, 37, непонимание. Хорошо, значит, насколько... Давай пока голосование продолжается. У меня сейчас 5 на 36 на 58. Вот сейчас поменялось голосование.
Первое у нас понимание.
Ребят,
мы понимаем, мы рады.
Мы движемся к 2000. У нас голосование какое-то рекордное абсолютно. Алло, секундочку. Почему? Нет, отмена. Сейчас, секундочку. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Слушаю. Добрый день, это капитан.
Капитан, ответьте, пожалуйста, я не случайно схватил 812-й код. Ответьте, пожалуйста, на вопрос Насти. Настя говорит, что в Петербурге, в центре, была построена мечеть в 1913 году, которая, в общем, наверное, была тоже эпохальная. Ну, это было
она
очень важно.
Она крупнейшая на европейской части России до последнего момента.
Она была крупнейшей на европейской части России в 1913 году, тем более. Как это повлияло? Как это повлияло? И что это дало? Что это дает?
Если вы в историческом разрезе хотите?
Да, в историческом. Настя как раз обращается к 1913 году. Да.
В связи с крушением Российской империи это не сильно на что-то повлияло, но это было правильное решение, потому что у нас в Питере есть и Датсан, но, правда, его куда-то за него сослали, но зато у них много места.
Да.
Вот, у них там целое свое подворье. Правда, все за забором, и ничего не видно, что внутри, но это, видимо, традиция такая.
Скажите, пожалуйста, давайте ответим на вопрос с вами, капитан. В Грозном разве не самая большая мечеть?
Да.
Но московская...
Недавно была построена огромная мечеть в Грозном, и она была до вот
большая.
Этой московской.
Но надо сказать, что... Да. Но здесь, как вы понимаете, я думаю, также состязание амбиций, потому что Керимов как будто бы дал 170 миллионов долларов, как, во всяком случае, так говорит пресса, Керимов как будто бы дал дагестанец 170 миллионов долларов с тем, чтобы перебить...
А он дагестанец? Я слышал, что он вроде бы из Узбекистана.
Нет.
Сулейман Керимов.
Как это из Узбекистана? Подождите.
Я думаю, откуда бы он ни был.
Сулейман Керимов, который катал на Феррари мадам Канделаки. Ну как же?
Ну хорошо, я не
Когда они
буду
перевернулись говорить. В Ницце, вы помните?
Родился в Дербенте.
Дербент.
Это несомненно, Дербент. Дагестан.
Это арабский город, построенный на территории современного Дагестана, да.
5000 лет.
Кстати говоря, когда арабы пришли в Дербент, он уже существовал. Так что Дербент.
Недавно где-то в районе Дербента археологи раскопали стеллу с надписью «500 лет дагестанского комсомола».
Вот как, видите, как.
Да. Ну, скажи, еще, пожалуйста. Я думаю, откуда бы ни был господин Керимов, теперь главной задачей власти будет развести его на то, чтобы где-нибудь в Казани мы построили самую в Азии мечеть, чтобы уделать, наконец
в Азии.
Аравию.
Наконец и в Азии уделать всех, да.
Естественно.
Да, спасибо.
А вообще это дело правильное.
Правильное?
Да.
Простите, ну скажите. Почему правильно?
Я имею в виду правильное в смысле, что, ну, смотрите, объективно мы должны признать, что страны, в которых ислам играет огромное значение, раскинулись от Австралии до Испании и от Южного Урала до, практически до экваториальной Африки.
Это правда.
Вот, и, так сказать, нам надо как-то учитывать этот факт. да. вот, мировой истории и политики.
Потихонечку.
И, соответственно, нам надо, так сказать, тоже принимать какие-то меры, чтобы страны вот эти, да, смотрели на Россию не как на врага.
Вы прямо от Австралии раскидываете. Вы не широко раскинули, нет? Не очень.
Индонезия.
А, ну, Австралия и Индонезия, это все-таки две разные.
Они совсем рядом, там Папуа Новая Гвинея и Австралия, в общем.
Я спорить не буду, нет, я спорить не буду. Но все-таки Индонезия, я бы отнес к Индонезии скорее, чем к Австралии. Я останавливаю голосование. Я останавливаю голосование. Настя, выписывай. 5-36-59. 5-36-59. Итак, Дербент построили персы, говорит Овод. Овод, а вы перс? Дербент был... Дербент – древний город. Я знаю об этом. И все. И достаточно. И достаточно. Совсем уж меня в дербенцы не прописывайте. Ладно. Достаточно мне того, что я знаю, что его захватили арабы. И это был самый северный... вот здесь у нас, на Кавказе, самый северный арабская крепость. Значит, смотрите. 5%. На 36, на 59. 5% говорит, что открытие Большой соборной мечети, самой крупной в Европе, в Москве, соответствовало их чаяниям. 36% говорят, что чаяниям не соответствовало, но они относятся к этому с пониманием. 36%. И 59% говорят, что их чаяниям это не соответствовало, и они относятся к этому с непониманием. 59%. Ну, что сказать об этих 50%? 9%.
С ними надо работать.
С ними надо работать, товарищи. 59%. Вы какие-то...
Сознательность пониженная.
Сырые. У вас сознательность пониженная. Давайте поговорим об этом. Почему у вас не обнаружилось чаяний или понимания? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По поводу мечети.
Да.
Смотрите, у меня лично мысль такая, что у нас несколько неправильно стоит вопрос.
Да.
У нас все идет соревнование, там самый лучший храм, самый... пусть православному, православной, либо мусульмане. Мне кажется, мы не можем усидеть на двух стульях сразу, и в принципе это невозможно.
То есть наша нация должна выбрать драйв иной. А скажите, а я вам скажу, на каком стуле легко усидеть? Сразу на четырех сказать?
Нет, не усидимся, потому что мы закладываем себе мину. Понимаете, вот
нет, подождите, вы знаете, на каком стуле можно усидеть так, что все четыре религии будут довольны?
Нет, я не верю в это, что хоть какой-то будет возможность. Просто я считаю,
она
что...
есть, подождите, но есть, вот есть, то есть. Этот
ну ладно, называется... какой, давайте перескутируем.
Я вам говорю, атеизм, просто атеизм спокойно позволяет цвести 100 цветам. Атеизм, ни вашим, ни нашим, и все будет хорошо.
Нет, это просто загнать в угол.
Нет, это ничего не значит.
Вы получите.
Абсолютно, я рад.
Православный шахидизм, потом и остальной шахидизм.
Нет, не получите. Я вот спокойно хожу. Вчера, где же я был вчера? В каком-то дивном месте. И вдруг... я был, знаете где? На мотоцикле ехал. И вдруг остановился, что такое решил. И вдруг издалека, из-за реки Истры, из какого-то монастыря, нежный-нежный далекий колокольный звон. Я умилился. Мне так было приятно.
Сергей, это, конечно, все прозаично, но
я атеист.
Не получится.
Я атеист.
Мы это получили вот после развала Советского Союза. У нас был декларируемый атеизм, который завершился буйством появления всяких букв и тому подобной ерунды.
Да. Гадания по отрывному календарю еще были.
Завести нас, скажем так, силой в угол, а когда в очередной раз что-то прорвется, мы получим очередной всплеск идиотизма. Ну, зачем нам это надо?
Да. Значит, вы считаете, что Россия должна, тем не менее, выбрать конфессиональный
драйв? Да, я скажу даже так. Если мы будем много конфессионально декларировать, это будет, как пример, то же самое с социалистом Советского Союза. Мы типа Советский Союз, но у нас есть союзное государство, и у нас есть вольный народ. В итоге, когда все рухнет, такое бывает периодически в обществе, когда, кризис.
Да.
Вдруг все уже атомизированы по своим, скажем так, маленьким группам, скажут, а мы, затем говорят, мы мусульмане, и мы хотим вот свое государство, мы вообще не знаем, православные. И православные тоже самое начнут. То бишь мы сразу себе в концепт своего народа закладываем...
Можно вас спросить, скажите, пожалуйста...
Только в данном случае уже не на национальном уровне, а на религиозном.
Все-таки надо выбрать.
Да, я просто считаю, что, в принципе, нужно найти какой-то баланс, грубо говоря. Мы признаем себя как бы православным народом, с мусульманским концептом, с включением, что в конкретных регионах, стройте мечети, как бы, ребят, развивайтесь. И безусловно, атеистическим государственным надстройкой. Вот, вот тогда мы это выдержим.
Светским атеистическим,
а иначе,
да,
нет,
да,
иначе просто это будет типа щегрище и...
Я попытаюсь осмыслить, спасибо, спасибо, спасибо. Я попытаюсь осмыслить то, что вы сказали, мне кажется, это важно. Человек, наш слушатель, говорит, что мы не сможем усидеть на двух стульях. На самом деле стульев четыре, как вы хорошо знаете, но четвертый и третий вообще не пытаются лидировать. Как вы знаете, исконными религиями у нас, такими исконными русскими религиями для России признаны четыре. Это православие, христианство в форме московского православия, значит, потом ислам в разных формах, и буддизм, и иудаизм. Иудаизм. Все четыре религии традиционные для России. Это признано, в том числе русскими законами. Всего четыре религии. Мы понимаем, что евреи нет экспансии евреев, потому что это довольно сложно, то трудно, и переход в их веру абсолютно обставлен страшными формальностями, которые пройти почти невозможно. Почти невозможно. А рожают они не по 10 детей евреи. Ну вот, все, это уже изменилось, да? Но за последний век. Мы понимаем, что буддисты не ведут активной пропаганды, не занимаются миссионерской деятельностью активной. И буддизм – это достояние, скорее, интеллектуалов, таких каких-то, так сказать, интеллектуалов, модных, университетских людей и так далее. Кроме ареала обычного обитания буддистов, в Калмыкии, да, и туда Бурятия. Подальше, да. Значит, вот кроме этих ареалов обычных, где буддизм традиционен, мы имеем буддизм в больших городах, в университетских кругах, среди интеллектуалов. Среди интеллектуалов. Потому что это представляется изысканным, интересным, остро актуальным, философским и так далее. Хотя, кстати говоря, буддистам плевать, если ты принимаешь любую другую веру. Абсолютно плевать. Ну, так же, как, кстати, и даосам. Если ты даос, ты можешь креститься 10 раз,
настоящая
куда хочешь.
Сила.
Никого не парит.
Вообще Алексей
никого не
парит. Про славянское язычество напоминает.
Да. Славянское язычество не признано традиционной религией. Славянское язычество не признано традиционной религией. Поэтому, пожалуйста, давайте ограничим список четырьмя. Это действительно законодательство. Понятно?
Да.
Значит, и наш слушатель говорит, что мы должны выбрать. А я думаю, что нет. Потому что, выбирая, мы тогда наступаем на кого-то, понимаешь?
Mm-hmm.
Россия должна выбрать, говорит он. Если вы хотите играть и в то, вы не усидите. Синтоизм тоже прекрасен. Да, Степан из Матрана, спасибо. Значит, вы не сидите на двух стульях никогда, выбирая между двумя стульями. Я думаю, что надо просто быть светским государством. Это самая простая тема. Алло, здравствуйте.
Да, доброе
здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте.
Ну, Сергей, я вот отношусь к тем процентам, как чьим чаяниям это отвечает.
Отвечает, прошу вас, поясните.
Тут есть три важных момента. Да. Первым из них упомянул Владимир Владимирович. Это то, что ислам, одним из центральных понятий, которое является аль-усатия, то есть умеренность или срединность, это антитеза того сатанизма, который происходит в Идиле под прикрытием одежды ислама.
Но давайте все-таки у нас на станции единственное будет место, где мы не будем говорить ИГИЛ, потому что ИГИЛ с апреля не существует. Существует исламское государство.
Прошу прощения.
Исламское государство.
Вы понимаете, я-то живу-то в отсталом месте.
Да, а в апреле представители исламского государства переименовали свое формирование, признанное террористическим на территории России, и называют его исламское государство. Слово ИГИЛ больше не существует. Да.
Есть, принято.
Да, ага.
Второй существенный момент – это то, что мы исповедуем единого Творца. И, например, я довольно плотно общаюсь с исламскими богословами по линии монотеистической унии, и я слушаю батюшку по средам и по воскресеньям. И вы знаете, они говорят вещи практически одинаковые.
Одинаковые. Хорошо.
Ну вот просто у меня в левом и в правом ухе звучит почти в унисон. И еще один очень существенный момент.
Мусульмане не разрешат вам не разрешат вам поклоняться святым. Мусульмане не разрешат этого ни в коем случае.
Но
они все-таки мусульмане монотеисты, надо это признать, что в христианстве практически нигде не встречается.
Ну как это? Мы верим в единого Бога.
Вы молитесь не только единому Богу. Мусульмане не молятся святым. Вы молитесь святым, это не монотеизм. До известной степени. Хорошо, мы не будем
конечно
сейчас...
Конечно же, я не говорю, что это одно и то же.
Да.
Третий момент.
Да.
Третий момент заключается в том, что вот очень расстраивают некоторые несознательные, на мой взгляд, граждане, которые звонят и говорят, что вот, мы что-то теряем, у нас что-то отнимают, у нас разрушают.
Да.
Дело в том, что, по моему глубочайшему убеждению, человек, который говорит про себя, ну, например, я русский, подразумевая при этом, что я русский, а не татарин, или я русский, а не мордвин, он таким образом, если не вычеркивает себя из списка русских, то, по крайней мере, идентифицирует себя как невзрослого русского, потому что русский, да, это давно уже нация, а не этничность.
Мы хотим, чтобы она стала нацией. Да, вы правы, и я тоже этого хочу. Вы очень правы. Да. Но пока, вот, это, пока поэтому... это не случилось. Пока этого не случилось. Но мы этого очень хотим.
Да.
Да, мы этого очень хотим.
Мне кажется, по-настоящему разрушают те люди, которые вот занимаются этим кухонным нацизмом, а не те люди, которые пытаются, ну, найти какой-то межконфессиональный диалог. Это наши люди, мы с ними живем рядом сотни лет. О чем вы, ребята? Что мы теряем?
Да ничего мы не теряем. Мы ничего не теряем. Мы просто имеем, послушайте, мы имеем орду из пары-тройки миллионов иммигрантов сейчас в Москве. И вот это мы теряем. Потому что сегодняшняя Москва принадлежит иностранцам. Ну, сегодняшняя Москва принадлежит... Ну, очень просто. Послушайте меня, ну, серьезно. Значит, мы не против ислама, мы не против мусульман никаких, ничего. Мы одна, единая нация гражданская когда-нибудь станем после буржуазно-демократических преобразований. Мы из феодальной, из феодального этноса превратимся в буржуазную нацию. Это произойдет. Но сегодня Москва де-факто, и вот это хорошо бы вам донести, сегодня Москва де-факто принадлежит 2-3 миллионам иностранцев. Иностранцев, Тому. Тому. Не так и, а факт и. Факт. Факт заключается в следующем. Что сегодняшняя Москва под видом уважения к исламу, который мы испытываем день и ночь, денно и ношно, 24 часа в сутки мы уважаем ислам. Значит, но сегодня под видом уважения к исламу Москва принадлежит иностранцам. И Москва отдана иностранцам. Нам это, в общем, кажется, может быть до известной степени необычным. Необычным. Мы без отношения, пожалуйста. Но мы не говорим, что это плохо. Хорошо отдать Москву иностранцам. Очень хорошо. И правильно отдать Москву иностранцам. Это прекрасная идея, отдать Москву иностранцам. Мне нравится отдать Москву иностранцам. Да катись она к чертовой матери, это Москва. Пусть ее заберут иностранцы. Правильно?
Мы сами в некотором роде...
Да, пусть ее заберут иностранцы. В этом же смысл сегодняшнего дня, да? Что сегодня иностранцы забрали у нас наш город.
Да забрали ли?
Иностранцы, внимание, мы не против ислама, но мы смотрим с удивлением, как сегодня наш город забрали иностранцы. Вот больше ничего.
Подъем. Обзор прессы.
Как в российской газете сегодня большая программная статья Дмитрия Медведева. Он анализирует нынешнюю социально-экономическую ситуацию и предлагает варианты дальнейшего развития экономики страны. Ну, в частности, указывает на то, что низкая производительность труда и косность в реагировании на современные вызовы, не быстрота реакции наших как государства, это одна из причин наших проблем и вхождения в этот системный кризис. В общем, смотрите российскую газету, там же сегодня о том, как вчера открывали одну из крупнейших в Европе мечетей, крупнейшую. Ну, одну из крупнейших.
Ну, как можно сказать, крупнейшую назвать одну из крупнейших?
Хорошо, крупнейшая. Сейчас на данный момент в Европе. Мечеть приехал и Эрдоган, и Путин выступал. И сегодня в московском «Комсомольце» Минкин пишет свое очередное письмо президента, обращает внимание на то, что и вот Кадырова не по протоколу, не по алфавиту назвали в качестве, когда глав начали перечислять, принимающей стороны. В общем, смотрите, московский «Комсомолец» независимо рассказывает о том, что Лукашенко, возможно, скоро откроет проезд в Европу. Все-таки вот все его эти действия по отпущению политзаключенных и так далее возымели свой результат. Полиция задержала москвича, который выманивал у школьниц интимные фотографии, а потом их шантажировал. Ему 23 года было. Он через соцсети общался. Будьте внимательны и следите за перепиской детей. 9.38. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Что изменится, спрашивает Настя. Настя, мы запланировали это еще на летучке, я хотел вас спросить. Что-то изменится? Что-то изменится? Ну вот теперь, когда... Потому что есть какие-то эпохальные движения, большие движения. И вот это большое движение произошло. В Москве самая большая в Европе соборная мечеть, самая большая.
Да.
Мы считаем, что усилия эти не должны пропасть, то есть что-то должно измениться. Вот что изменится? 7373948. Что изменится в нашей жизни? Ведь что-то изменится? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, это Гурген.
Гурген, скажите, пожалуйста, что изменится?
Изменится то, что плюрализм в данном случае будет этнографического плана. Я считаю, что такие инфраструктуры, как, например, шаурма или что-то другое, они ненавязчивые, как и в данном случае то, о чем мы говорим сейчас. Да. Более того, это номер престижа, я должен внести один маленький штрих. Дело в том, что вот один из предыдущих ораторов говорил по поводу того, что христианство относится к монотеистическим религиям.
Да.
Дело в том, что это, к сожалению, заблуждение, потому что в первое речение из 10 возможных звучит так. Что в переводе на русский язык значит «Да не будет у тебя других богов перед моим лицом». Христиане же молятся изображению Йошуа Ханоцри. Мы не в состоянии их коррегировать.
Ой-ой-ой, Гурген, вы сейчас что-нибудь такое скажете, что христианам покажется это обидным.
Нет, он сказал Иисусу Христу просто на арамейском.
Йошуа, я знаю, я читал, да, я даже читал Булгакова. Да.
Безусловно, они поставили его изображение, а также трехмерное реалистическое скульптурное изображение, как католики, да, например. Вот в этом принципиальное отличие иудаизма от христианства.
И ислама.
Если нет, ислам – это на случай войны и гонения на евреев. Еврей может принять шмаль, так называемую. Шмаль – это единственная религия, которую он может принять без ущерба для идеи. Это именно ислам.
Ислам.
Потому что «Ляй, ляй, ляллах, мамидин, расулаллах», не так ли?
Не так ли?
Пурхавый не пан,
я сказал. Мы удручены, потому что наши лингвистические познания существенно меньше.
Дело в том, что я хотел дополнить, что я испытываю колоссальное уважение к тем, кто действительно христианин, и в том числе православный.
Да.
Дело в том, что это люди концепции, у них особая, оригинальная концепция.
Сейчас окажется, что вы верующий.
Но только вот монотеизма у них нет, а монотеизм нет, есть у вашего сейчас... покорного.
Но вы верующий, покорного... Гурген, сейчас выяснится, что вы верующий.
Верующий во что?
Вообще верующий.
Я действительно верующий, я иудей.
Что вы говорите? Вы иудей и верующий иудей?
Прям настоящий.
Соблюдающий иудей, по вот мере так. возможности. Знаете, как это называется? Иудей изо всех сил.
Что вам за это будет?
Что вы говорите?
Что вам за это будет?
О, мне за это будет, видимо, 40 дней пребывания в божественной шхине, когда я перейду, и далее Гильгуль Ханешамот, отмененный 4-м собором с самого начала вот 2000-летней давности. 4-й собор отменил Гильгуль Ханешамот, это переселение душ. Видимо, я буду каким-нибудь южно-китайским мальчиком, который будет изготавливать рыболовные крючки.
То есть у вас в иудаизме есть переселение душ?
Безусловно.
Так оно же было отменено,
колесо,
только что сказали.
Колесо душ, совершенно верно.
Оно было отменено христианами?
Абсолютно верно, чтобы всех пугать вечными вот этими вечными муками.
Да.
Или наоборот, вечным блаженством.
А я думал, что евреи просто лежат и ждут, когда их призовут на страшный суд.
Может быть, это евреи-буддисты, но это не евреи-иудеи.
Вот как. Так, мы в вашем лице встретились с религиозным человеком.
Мне это было просто... очень приятно мне внести тоже... некоторую ясность.
Вы с нами здесь, в нашем лице, видите конченых атеистов. А Настя Аношко, безусловно, атеистка.
А видите ли, мы живем в секулярном государстве, что нормально.
Да.
И Конституции разрешена свобода
совести. Скажите, вы несколько раз провозгласили всевозможные... можно я тоже скажу что-нибудь атеистическое с таким же пафосом, как вы произносили несколько
раз? Я мечтал.
Да. Слушайте меня сейчас, я провозглашаю.
Да.
Бога нет.
И вот так, да? То есть
Буквально
по-русски, прямо.
Буквально,
вот
я прям по-русски.
Не
по-арабски, не по-арамейски, не по-каковски. Можно произнести что-то атеистическое? Или нет? Или меня сейчас повяжут? Сейчас бегут люди в масках, повяжут, повезут меня на дыбу и так далее.
Нет, церковь.
А? Мне кажется, мечеть и рост населения ислама приведет к президенту Кадырову, говорит Павел Климачев. Ну, на самом деле... Это верное предположение. Во всяком случае, конечно, Кадыров в, за Путиным, если разглядеть людей, то вы, конечно, увидите кого? Ну вот кто следующая фигура за Путиным? Кто? И так, с таким публичным авторитетом.
Я ну, думаю, у нас есть, ну, нет, кто? У нас там ну, подожди, есть ну, да, Солопу,
назови,
да,
назови. Медведев написал
Шойгу?
Сегодня... Нет, Шойгу, да, раз, и Лавров.
А, Козак.
Нет, давай, кто?
Лавров. Козак.
Козак нет, хороший, нет, нет, любит, нет, Козак нет. Хороший, безусловно, я говорю о публичном авторитете.
О публичном значит, авторитете.
Путин, дальше за ним, Шойгу, конечно.
Да.
Дальше, за Шойгу, Лавров.
Да.
И
Рогозин
за Лавров.
Пытается, но
нет,
не дотягивает.
Нет, пока нет, пока нет. Тем более, Восточный теперь не будет запущен до Нового года, и вот Рогозин в ближайшее время будет проводить все время в командировках, и там все время объяснять, почему нет. Люди не любят тех, кто объясняет, почему нет. Люди любят тех, кто объясняет, почему да. Значит, вот и хорошо. Тогда, после Шойгу и Лаврова, мы ставим точно сразу Кадырова. Кадырова, у которого перед Шойгу и Лавровым, если я не ошибаюсь, преимущество в возрасте. Потому что, если я понимаю правильно, то Шойгу 55-го года рождения.
Смотреть?
Да, посмотри, нет, я знаю, что Шойгу 55-го.
Как Бронечка.
А, значит, да, нет, не как Бронечка, Бронечка 57-го. А, значит, а Лавров какого года? Вот посмотри мне, пожалуйста, Лаврова. Поэтому, когда вы говорите о будущем президенте России, мы с вами точно понимаем, что за фигурой 50-го. Путина... 50-го, Лавров 50-го.
А Кадыров?
Что?
70 какого?
А, Кадыров молод. Кадыров молод, просто скажем, он молод. Вот и все, и достаточно. Значит, и мы говорим, что Лавров, фигура номер 3 в нашем списке, Путин, Шойгу, Лавров, Кадыров. Лавров 50-го года.
76-го.
76-го, прекрасно, видишь. Значит, этот самый, Шойгу 55-го, если я правильно помню, Путин 52-го года. Все. Значит, Кадыров 76-го. Поэтому очевидно, что в этом списке, у нас Кадыров выглядит преимущественно. Конечно. Алло, здравствуйте. И с каждым днем все более преимущественно. Все, с каждым днем. А через 10 лет так совсем преимущественно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, прошу вас.
Мне кажется, что неправильно рассматривать вот открытие мечети, вообще все эти сношения с магометянами Москвы, Кремля, только через призму вот местечковости такой вот, что, какие изменения будут в Москве. Я считаю, что это глобальное явление, это геополитика в чистом виде. Москва консолидирует правильных магометян, мусульман вокруг себя, создает коалицию, потому что Соединенные Штаты сегодня не способны, и стоящие за ними сионисты окончательно, бесповоротно проигрывают игру на Ближнем Востоке.
Лев,
и
только...
Москва берет первую роль, и то, что случится в скором времени,
да.
В Сирии, сегодня это разменная монета.
Но давайте обратим взор свой на исламский мир, который вы представляете как единый, а он не един. Вы же представляете...
Нет.
Ну, подождите. Вы говорите, что мы добрых, хороших магометян объединяем вокруг себя. Давайте попробуем глазами посмотреть на магометянский исламский мир. Мы обнаружим с вами, мгновенно кучку сатрапий, которые мы держим в Центральной Азии. Кучку сатрапий, странных сатрапий, которые утверждают, что они светские.
Это постсоветские магометяне.
Постсоветские сатрапии, совершенно верно. Которые не за нас и не против нас. Которые, когда надо, ему устанавливают американскую базу, а потом эту территорию нам перепродают. То есть, короче говоря, делают нам зубную боль, потом эту зубную боль нам продают. Я бы не назвал их искренними. Дальше мы имеем Катар и Саудовскую Аравию, которая агрессивна всегда почти против нас. И которые союзники Соединенных Штатов во многом, да? И которые сейчас воюют в Сирии против нас, против Асада. Катар и Саудовская Аравия. Я бы увидел Иран, который только за себя, и вся его мнимая близость к России, вынужденные ловкие жесты. Иран только за себя. Я бы увидел талибский странный значит, Афганистан, который точно не за нас. Я бы увидел гигантский Пакистан, который точно против нас. И так далее. Который покупает у нас оружие при этом. Понимаете? Я бы не видел исламский мир как единое целое. Нельзя подружиться с исламским миром. Нельзя. Потому что он внутри воюет.
Те противоречия, о которых да. говорите, на этих противоречиях ловко играет Вашингтон. И
с помощью англичан.
Тель-Авив,
Да, с помощью англичан и евреев, совершенно верно. Да, с помощью англичан и евреев.
Самое главное переломить, и взять инициативу и как раз-таки показать, что в Москве понимают эти моменты и дать четкое определение правильным и неправильным магометянам.
Почти невозможно все-таки представить магометян как единое целое. И Лев все-таки настаивает на том, что мы выцедим правильных. Дело в том, что не я думаю, мне кажется,
да.
Может быть, я сейчас скажу что-то, что неверно, но вы послушайте. Мне кажется, что понимают на Ближнем Востоке, понимают в исламском мире, по-настоящему понимают евреи и англичане. Реально понимают, что происходит с исламом, евреи и англичане.
Почему англичане?
Англичане традиционно, постоянно держат глаз на этом регионе, потому что он им принадлежал. Это их регион. Это их вассалы.
Зона влияния.
Это их не только зона влияния, это их колония. Значит, понимают в исламском мире... Англичане и евреи.
У нас тоже
остановись. Нет? Значит, англичане и евреи понимают. И они играют с использованием огромной силы Соединенных Штатов. Играют англичане и евреи, а Соединенные Штаты носят здесь не так умны, но очень сильны. Значит, мы... Владимир, здрасте, подключайтесь, пожалуйста, к разговору.
Здравствуйте,
насколько мы можем,
здравствуйте, Дарья.
Насколько мы можем...
с вами согласен, да. Сергей. Главное, основное влияние и понимание ситуации на Ближнем Востоке – это Великобритания.
Великобритания было, и Израиль. Есть, и видимо, и Израиль.
Простой пример. Да. Дубай, Лондон. Ну, хорошо, Великобритания.
Да.
11 рейсов в день авиакомпания. В день 11 между Британией и Эмиратами. Это, наверное, о чем-то говорит.
И 11 только эмиратских самолетов или еще других компаний?
Ну, там Эмираты, Аль-Этихад и Галфейл.
Да, только арабских 11 самолетов.
И бритишизм там ходит и так далее. Но это имеет значение. Иран, главное влияние на Иран и понимание ситуации Великобритании.
Великобритания.
Кувейт, исключительно британская территория. Безвизовый, обратите внимание, безвизовый въезд для граждан Кувейта, Катара, Бахрейна, Великобритания.
Да. Ну хорошо, а как и нам все-таки играть на этой территории?
Никак.
Вообще никак, но надо же пытаться все равно. Вот я бы пытался.
Короткую, сиюминутные интересы, сиюминутные союзы, которые распадаются, когда меняются интересы. Вот смотрите, кто приехал на открытие большой соборной мечети, самой большой в Европе. Хорошо, в Европе. Эрдоган. Турция что? Есть ключевая страна исламского мира? Я понимаю, приехал бы король Саудовской Аравии или наследный принц.
Нет,
кто-то
нет.
Из Эмиратов. Да. Кто-то бы приехал из Иордании, в конце концов, из Кувейта, Йемена. Нет никого.
Число погибших при теракте в мечети в Йемене только что был теракт, 29 человек. 29 человек взорваны в Сане прямо в мечети.
Но
говорить о единстве исламского мира ошибочно. Спасибо большое, Владимир. Значит, давайте еще раз перечислим. Существуют постсоветские сатрапии исламские. Раз. За которые мы держимся, и мы точно понимаем, что как только эти сатрапии рухнут, а они рухнут в силу ригидности сатрапий, в силу ригидности режима, постсоветские исламские сатрапии обязательно рухнут.
Просто со смертью каждого из лидеров.
Со смертью каждого из лидеров не обязательно. Как мы знаем, Туркмения сумела перескочить на Туркмению. Значит, ну, в любом случае, постсоветские исламские сатрапии рухнут
однажды
в обозримом будущем. И дальше они, скорее всего, перейдут в исламские демократии. Исламские демократии – это разновидность стран, как, подобных Ирану во время исламской революции, да, когда они будут ожесточенно идеологическими. Ожесточенно. Да. Это ближайшие десятилетия. Мы сейчас живем спокойную эпоху. Одно исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории России, вообще не в счет. Мы получим таких, вероятно, в плохом сценарии, мы получим таких государств десятки. Понятно, когда рухнут, например, постсоветские сатрапии исламские. Это первая позиция.
И мы будем там влиять.
Вторая позиция. Есть Иран и Хафиз Аль-Асад. Не Хафиз, простите, Башар Аль-Асад. Хафиз – это его папа. Башар Аль-Асад.
Вы прям как Гурген, так
да. Произносите. Значит, есть Башар Аль-Асад. И Иран,
да.
И Хизбалла,
да.
И Хизбалла, Это еще одна точка влияния, в которой, которая борется только за себя, только за себя. Приветствует всякий раз наше посредничество, но никогда не следует в фарватере России. Никогда. Мы их обслуживаем, а не они нас. Они нас не обслуживают. Ни Башар аль-Асад, ни Хезболла, ни Иран. Это три, это одна сила, практически близкие силы. Значит, еще существует, конечно, Катар, который сейчас финансирует войну в Сирии. Не Соединенные Штаты, а Катар. И Саудовская Аравия. Еще существует Пакистан, еще существует Талиба, еще существует... И так далее. Давайте перечислять. Ну и что? Значит, в этой ситуации вы хотите найти хороших и плохих там? Да, они все хорошие.
Но нам надо
они
быть...
все хорошие.
Но нам выгоднее
они
все
не
равно
примкнут
быть
к России.
В ткани в этой. Все
они не, никогда не примкнут к России в силу простой вещи, очень простой. Экономические их интересы с Россией связаны слабо. Они, Россия их конкурент, а не союзник. Россия конкурент Ирана по нефтедобыче, по поставке природных ископаемых. Россия конкурент Саудовской Аравии. Россия конкурент, она не может быть союзником. Конкурент, понятно? Ты была на Востоке, ты Нет. понимаешь, что Восток – это торговля.
Да.
Восток – это рынок, гигантский рынок.
Я слышала об
да.
этом от Примакова.
Хорошо,
даже.
Хорошо, хорошо. Прямо от Касабланки и прямо до Новой Гвинеи в Индонезии исламский Восток – это рынок. На этом рынке не может быть дружбы с конкурентами. Конкурента надо извести. Лучше подло и предательски, если есть возможность.
Но лучше все-таки какие-то отношения с ним иметь, чем вообще не иметь.
Значит,
с ним отношения,
в
не
них
знать,
понимают
что
что-то, в них что-то понимают в этих людях. Англичане и евреи. И кажется, мы понимаем лучше, чем американцы. И понимая лучше, чем американцы в этом мире, в исламском мире, мы должны точно признать, что этот мир, исламский мир, стоит на пороге турбулентности. Он уже срывается в штопор. Уже срывается в штопор. Благодаря американцам. И дальше будет только хуже. Лучше не будет точно. Нас ждет по минимуму 5 десятилетий настоящего ада. Их ад будет хуже, чем наш. Но они рядом с нами. И этот настоящий ад захлестнет и Европу, и нас, и всех.
А в каком... Как это будет выражаться? В
чем? Мамочка, я тебя начинал с этого. Я тебе сказал, постсоветские сатрапии падут, и ты посмотришь, на что это будет похоже. Исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории России, покажется тебе детским садом. Понятно? То, что у тебя исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории России, будет видна из окна.
Да?
Да, из окна, да, из окна. Ты просто подаешь к окну и скажешь, вот террористическая организация, запрещенная на территории России. Понятно? Это будет скоро. Потому что любая сатрапия живет только за счет наращивания ригидности, а любая ригидность ведет к хрупкости, а любая хрупкость обязательно обламывается, рано или поздно. И эти сатрапии к чертовой матери рухнут. Ну что, ну что тут непонятного, ребят? Я не знаю, 10 раз объяснять, 9.57.
Подъем в движении.
Так, поехали. Значит, я предвижу 5 веселых десятилетий. И это правда. Значит, смотрите, что дальше. Ну, а мы будем типа их умащивать всех, ублажать все время. И, ну, что, мы хорошие же, да?
Мы, да.
Мы хорошие. Нормально. Хорошо, значит, смотрите. С 12 до... Нет, сейчас я по-другому. Прямо от Новой Риги до 12 часов по циферблату, я скажу так, потому что до Алтушки. Да, это Алтушка, что ли? Да, до Алтушки. До Алтушки от Новой Риги, от настоящей Намкаде. Раз. Дальше. И потом, где-то с 4 до почти 9 по циферблату, до 8 до 9 по циферблату, проблемы на МКАДе тоже. Главным образом, на внутреннем, но и на внешнем тоже, тоже адски стоит все перед Киевкой. На Киевке коллапс, как мне пишут, и вот это подтверждается тоже данными карты. Я смотрю по карте Google, тоже очень большие проблемы на въезд на Калужке. Значит, что у нас на третьем... Да, значит, проспект Мира стоит, Алтушка Тугая, Дмитровская стоит, Ленинградка стоит, Волоколамка очень тугая, из Строгина выехать трудно, Звенигородка ползет еле-еле, проспект, значит, Кутузовский проспект стоит, ад какой-то и так далее, Алтушка стоит, совершеннейшим образом. Дальше. Вот в этом кусту, где всегда стоит энтузиастов Нижегородка и Волгоградка, не подвели. Не подвели. Значит, да, стоят сегодня тоже. Андропова стоит, Каширка стоит. Я практически перечисляю все трассы. Значит, и примерно с 11, с 10 до 3 по циферблату огромные затруднения на третьем транспортном кольце, а также где-то с 5 до 9 по циферблату тоже затруднения на третьем транспортном кольце. Кто стоит где? Расскажите, 7373948. Где вы стоите? Да, здравствуйте, что вы видите? Здравствуйте.
Доброе утро. Внешний МКАД, от Алтушки сейчас толкаюсь, скорость 10-20 км в час.
Вот. И внутренний... Так, до Новой Риги. До Новой Риги. Вот эта история до Новой Риги. 7373948, алло, здравствуйте, где вы? Нет, 7373. Сергей, не надо кричать на Аношку. Да, но она не дает мне говорить. Она затыкает мне рот. Эта женщина абсолютно девальвирует меня, обесценивает каждое мое слово. Алло, здравствуйте, слушаю.
Да, здравствуйте. Сергей, Анастасия, здравствуйте. Добрый день, Андрей. Да. После полутора часов стояния без движения Внуковская пробка поехала, так что Ленинский и МКАД на юге будут проблемными еще долгое время. 15 километров, 4 полосы стояли.
Спасибо. Следует в кильватере, поправляет меня доктор Лектор. Спасибо, доктор Лектор. Надир еще знаю из «Зенит», из «Морских терминов». Я как-нибудь щегольну ими. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Десять часов пять минут, четверг, 24 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей Даренко,
Анастасия. 66.40 доллар к рублю. 66.40. Надо сказать, что мы вчера его наблюдали, как вы помните, хорошо на 65.90, 65.91, 65.87. Затем позже он ушел на 66.13, 15. А сейчас он 66.40 был, сейчас 66.37. Рубль немножко опускается. 74.31 к евро. Рубль к евро 74.32 в эту секунду. Мы следим за курсом родной валюты. Кстати говоря, не менее интересная нефть. Нефть Brent, потому что от Brent считается вообще все. Я напомню, это нефть, которая в море, североморская нефть, которая добывается севернее Великобритании. 47.98, Brent, 47.98, напрямую от Brent считаются цены на русский газ, например. Ну, не только, на нефтепродукты тоже. 47.98. В плюсе 0.23, немножко подрастает. Главная пара доллар-евро, секунду, у меня загружается forexpf.ru. Я посмотрю, вчера мы ее видели на 1.11. С чем-то там с копейки. Сейчас 1.12.04. 1.12.04. Где-то с полфигуры по сравнению со вчерашним днем прибавил евро. 1.12.04. Итак, давай обратимся к экономике.
Давайте.
Настя. И, конечно, к программной статье. Нет, но прежде я хочу сказать несколько смешных новостей.
Давайте
что-то мы посмеемся чуть-чуть. Смотрите, депутаты Архангельской области одобрили браки детей до 16 лет. Они рассмотрели соответствующий законопроект. Газета «РУ» об этом написала. Они разрешат в виде исключения жениться и выходить замуж раньше 16-летнего возраста.
Да.
Как считают авторы, уже 185 детей родились за последние 3 года. 185 детей. У мам, которые не достигли 16 лет. Но в то же время политика государства направлена на сокращение числа детей, рожденных. Да, так вот, ранние браки до 16 лет, оказывается, и это, конечно, большой сюрприз, разрешены в 25 регионах России. В 25 регионах России. Но это по залету только, да? То есть по обстоятельствам исключительным.
Ну, со справкой.
Девочка залетела до 16 лет. То...
Со справкой, с женской консультацией, да, о том, что
беременность наступила. Можно жениться.
Можно
а
жениться.
Сколько должно быть мужчине? Может быть, 11 лет. Или это все равно?
Это все равно.
Кто-нибудь из юристов, скажите мне, пожалуйста, а сколько должно быть мужчине? Девочкам разрешено выходить замуж...
Мужчине да. Выписку из поликлиники, всю историю болезни.
Всю историю болезни. Да. Да. Скажите мне, пожалуйста, кто-то из юристов, скажите мне, пожалуйста, не сказано, сколько лет должно быть мужчине? Значит, это должен быть обязательно ровесник?
Почему?
7373948, если вы юрист. Девочкам в 25 регионах России разрешено...
Что нести мальчикам до 16? Вот у меня вопрос. Вот, например, да, да. Девочка...
7373948.
30-летняя хочет жениться на мальчике 15-летнем.
11-летним.
11-летним. Вот что нужно принести
здравствуйте.
Мальчику?
Что принести мальчику? Ничего. Да, здравствуйте.
Сергей.
Да.
Значит, мужчинам обычно возраст не указывается. Это было и в советское время, и в царской России.
Вообще не указывается.
Вот я хочу...
Нет, спасибо. 7373-948. 7373-948. Я уверен, что закон это описывает. Алло, здравствуйте, вы юрист.
Добрый день. Мужчине должно быть меньше 18 лет, поскольку иначе он пойдет не в ЗАГС, а в тюрьму за нарушение уголовного кодекса.
То есть девочка
до 16. Если он вступил в отношения с лицом, не достигшим 16 лет, будучи сам старше 18, он подлежит уголовной ответственности.
Стало быть, ему должно
формально
быть...
он, конечно, может стать мужем, но он поедет в колонию, а
если
не в
ЗАГС. Ему обоим 15.
А вот нижний предел, если ему 11, а ей 14, то что делать?
Нет, ну это не оговорено, просто это здравым смыслом каким-то регулируется, наверное.
А в Англии был прецедент, нет. Когда мальчик 11-летний стал отцом?
В Англии был прецедент.
Да.
Извините. Нет, еще раз говорю, с точки зрения закона это не оговорено.
Не оговорено, спасибо
такого,
вам большое.
Но если он будет моложе, значит, женщина, если будет моложе 16, мужчина старше 18, просто он мужчина подлежит уголовной ответственности.
А если женщина моложе 18, а мужчина старше 18? Например, послушайте меня. Например,
оговаривается, значит, криминальное отношение лица, достигшего 18 лет, с лицом, не достигшим 16 лет.
Я понимаю. То есть, смотрите, например, я пошел, перескочил там через класс, неважно, я был самый младший в классе. Например, девочка старше меня на месяц. Ей исполняется, например, в какой-то момент 18, а мне 18 исполнится через месяц. В этот момент мы криминальная связь у нас или нет?
Это еще раз говорю, значит, нет. Криминальная связь нет. Лица, достигшего 18, с лицом, не достигшим 16. Все разница понятно. Должна быть меньше 16, больше 18.
Все понятно.
Весь идиотизм законодательства заключается в том, что, например, ему может быть 17,5, и они прекрасно, значит, укладываются в рамки законодательства. Затем проходит
потом несколько они
месяцев, и их отношения
порвать.
Становятся криминальными.
Они должны порвать, и все. Он должен поступить в руки какой-то 35-летней женщине. Которая его научит всему-всему.
Это тоже, значит, криминализовано. Если нет. Мужчине нет 16, а...
Нет, ему уже 18.
18
ему...
Точно так же,
да нет же, значит, ему уже стало 18. Мы же рассматриваем случаи, когда... Нет, смотри. Есть этот самый... 18 порог. Понятно?
Да.
Ему 17,5.
Да.
Ей 17.
Да.
Ей 17. У них разница полгода. Так бывает? Бывает. Да. Одноклассники. Ему становится 18. В этот день их отношения криминальны.
Ну да.
Значит, мальчик должен ей сказать честно. Значит, кстати, вот такая фигня. Мы с тобой теперь уголовники. В смысле, я уголовник. Поэтому прости, мать, все, ничего не поделаешь. Понимаешь?
Да.
Вот такая тема. И он должен поступить на обучение у какой-то уже серьезной матроне, там, 35-38, может, 40 лет. Тогда уже можно. Все, и все. И ей за это ничего не будет. Понятно?
Да.
Все. Депутаты Архангельской области одобрили браки до 16 лет. Это просто новость. Больше ничего. Да, и еще очень смешная новость про патриарха Кирилла и асфальт. Вы будете удивлены. Дорожные службы Барнаула приступили к демонтажу асфальта, который был положен перед визитом патриарха. Значит, патриарх прибывал в Барнаул. И перед его визитом уложили асфальт. Mm-hmm. Специально в то место, где он должен был ступить своей ногою. Mm-hmm. Этот асфальт там благословляла вся интеллигенция и так далее. Сейчас он уехал, И сейчас присылают фотографии из Барнаула. Дорожные службы приступили к демонтажу асфальта.
Вот это да.
Вот это удивительно. Об этом пишет Flash Siberia. К приезду патриарха были подготовлены подъездные пути с парадной стороны. А теперь асфальт сдирают, убирают и увозят. Кому-то понадобился этот асфальт. Ты понимаешь? Это удивительно.
Интересно, новый вид покрытия, как его можно
перемещать. Это как ковер.
Возить его за патриархом
асфальт
и кладут, укладывать везде.
И потом абсолютно. Его тотчас куда-то сматывают и снова убирают. Ну хорошо, ну что это такое? Ну это удивительно. Скажите, значит, есть Медведев, который написал огромную статью, и есть один человек в стране, который эту статью прочитал. Один человек в стране, который эту статью прочитал. Этого человека, и тебя должны пригласить к Медведеву и дать памятный знак.
Да.
Назовут Анастасия Аношко.
Да.
Настя. Настя сегодня пришла на работу в 6:30, и до 6:50 чита потом стала что-то пищать из соседней комнаты. И я сказал: Настя, что ты пищишь? А это был писк восторга. Она говорит: я дошла до самого, что ни на есть, конца. Изложи нам, пожалуйста. Изложи нам. Ты единственный человек в стране, да. Может быть, даже в мире, кто прочитал эту длиннющую статью.
Дела наши не очень хороши. Резюмирую, да?
Да, не очень хороши.
Нет.
Я-то сталкивался в этом тексте с тем, что наоборот все хорошо. Нет, развитая страна, настаивает Дмитрий Медведев.
По некоторым аспектам, да.
По некоторым мы развитая страна.
Да.
По некоторым аспектам мы даже европейская страна. А с виду нет. С виду нет.
Даже не с виду, Сергей, а вот в табличках всяких сводных по там ВВП, да. На душечлении,
мы отстаем. Нет, живем мы меньше европейцев на 10-15 лет. Живем меньше на 10-15 лет, живем хуже, производительность труда хуже. Система государственного управления хуже, да. Говорит Медведев. То есть все решительно хуже. Но лучше Албании, поэтому мы европейцы. Какие мы европейцы? Ну, если мы сравним с Албанией, простите, докатились, товарищи. А?
Ну,
что?
Ну, почти.
Нет, он
почти.
Говорит, но начинает. Первый тезис. Давай так. Да. Но Медведев первый тезис. Мы развитая страна. Он говорит это.
Мы говорим,
через творительный падеж. Что... Он говорит, и являемся туда-сюда.
В некотором роде
да.
Мы что? По некоторым как? Параметрам, конечно же, близки к странам первого мира. Но по макроэкономическим и другим показателям нет. А почему? Потому что производительность труда низкая, потому что функциональность судов низкая, к ним им никто не доверяет. Их надо, все нужно реформировать, институциональные реформы проводить.
Я тебе предлагаю быть голосовать.
Быстрыми
тебе предлагаю
и классными.
Голосование. Хорошо. Медведев говорит, что мы развитая страна. Развитая страна. Сегодня пишет огромную большую статью, в которой говорит о том, что все плохо. Но мы развитая страна, и мы обалденные. Вот я в этом нахожу некоторые...
Нам надо стать.
Можно я уточню? Последние 15 лет мы говорим о том, что 90-е годы были плохие. Так что мы не стали за 15 лет
ничем?
Что мы читаем? Нет, 15 лет мы трендим про 90-е годы. Можно перестать и, наконец, стать. Можно стать.
Смотрите, научиться быть лучше
надо
и быстрее.
Надо стать.
Медведев. Да. И в этом состоит единственный путь к цели в современном меняющемся мире. Надо стать лучше и быстрее.
Лучше и быстрее. Да. Не станем ни лучше, ни быстрее. Я отвечаю. Потому что мы станем лучше, но медленнее. Мы же движемся в архаику, поэтому мы станем лучше, но медленнее. Мы иначе ставим вопрос. Надо стать лучше и медленнее. Быстрее мы не станем. Быстрее станут американцы, европейцы, еще кто-то. Мы нет. Хорошо, можно я нажму на голосование, наконец?
Да.
Мы развитая страна. 134-21-35. Мы недоразвитая страна. 134-21-36. Простите, не звоните. Я сейчас, потому что у меня 3 телефона включились, а мне надо всего 2. Я сейчас уберу 3-й телефон. Все, поехали. Мы развитая страна. 134-21-35. Медведев говорит, что мы развитая страна. Затем приступает. Мы недоразвитая страна. 134-21-36. 36 недоразвито, 35 развито. Вот и все. Медведев говорит. Дальше
Медведев
давайте,
вообще говорит о том, что нет, он не... Понимаете, в чем наша ошибка? Мы продолжаем штампами прошлого мыслить. Третий
что
мир, развитая страна, неразвитая. Медведев нас знакомит с термином «новая реальность»,
да.
«Новая нормальность». Да? «New normal» по-английски. Он предлагает перевод «новая реальность», в которой эти все прежние определения уже не работают.
правда?
Возникает новая ситуация, когда по-новому совершенно начинают развиваться и те страны, которые мы принято считать развитыми, у них совершенно теперь, у них другой темп роста, он снижен, да? То есть у них тоже другая реальность наступает, не только у нас какой-то застой. Да. Вот. И нам для того, чтобы уже в эту новую структуру вписаться, да, вот нужно вот перечислять, что предпринять.
Я знаю. Значит, буржуазно-демократические революции произошли в Европе много веков назад. И вот это называется new normal. Это и есть новая реальность. Буржуазно-демократические революции превратили эти страны в страны иной цивилизации. Иной цивилизации. До этого у них была дикость, и они пальцем одно место вытирали. Значит, но у нас в России буржуазно-демократической революции никогда ни разу не было, вообще никогда. И никогда не будет. Поэтому new normal заключается в том, что мы всегда будем феодальной страной. Вот и все, весь тебе new normal. Можно? Все. Вот в этом заключается new normal, как говорит Медведев. Новая нормальность заключается в том, что мы никогда не были страной той цивилизации и никогда не будем.
Сергей, да. Смотрите, он предлагает, если мы будем говорить, и если нам Медведев напишет, что мы никогда чем-то не будем, то он будет профнепригодным.
Мы же не допустим революцию. Мы же не допустим революции, ни сверху, ни снизу, революция. Ниоткуда. Конечно, была сверху. В Сингапуре была революция сверху, но мы не допустим революции ни сверху, ни снизу. Ниоткуда мы не допустим революцию. Никогда мы не допустим революцию, потому что это глубоко нам противно. Потому что мы народ-консерватор, патерналистский народ-консерватор. Понятно? Никогда мы не допустим никаких изменений.
Ну, консерватор, у которого
мы не
было
допустим изменений, потому что шизофреническая ситуация требует не допускать изменений. Мы больше так жить не можем, говорит шизофреническая семья. Но мы не допустим никогда никаких изменений и запрещаем это обсуждать. Вот,
придет врач и допустит эти изменения.
Не придет. Врач-оккупант, мы его выгоним с позором и до самого Парижа на штыках пронесем. Понятно? Вот как мы поступим с врачами. Я останавливаю это голосование. Мы развитая страна, 17%. Ты, конечно, запишешь. Спасибо тебе большое. Мы не развитая страна, 83%. Не знаю, что там у вас не работает, но в западной академической науке все так же developing и third world, говорит Тома. Ну все, нет, у нас все по-другому. Теперь, Тома, мы открыли новую реальность. New normal. Смотрите, значит, я почитаю вам Медведева. 17% считают, что мы развитая страна. Первое. Это уже выводы в конце статьи Медведева. На это я осилил. В мире в результате глобального кризиса формируется новая реальность, охватывающая не только экономику, но и все существенные стороны жизни современного общества. Ведущие страны мира выходят на новую траекторию роста. Здесь я спорю, Медведева. Безусловно, не страны выходят на новую траекторию роста, и не государства выходят на новую траекторию роста. Значение государств во внутренней политике существенно падает. Во многих странах мира, самых передовых, государства слабеют во внутренней политике. На первую линию прогресса выходят корпорации, мелкие собственники всевозможные, мелкие производители, всякие тренды, маленькие фирмочки в каком-нибудь Орегоне и так далее. Понятно? Выходят на первую линию роста, не государство. Поэтому, когда мы говорим о государствах, мы здесь, в России, укрепляем государство, то есть архаичность, древность. Мы укрепляем древность. Понятно, о чем я говорю? А американцы укреплением древности не занимаются. То мы идем на разных курсах. Мы идем назад, американцы вперед. Понятно, о чем я говорю? Значит, в результате глобального кризиса формируется новая реальность, говорит Медведев, охватывающая не только экономику, но и сущностные стороны. Это я согласен. Но только я не согласен, что страны мира выходят. Не страны мира, а люди индивидуально выходят. А страны мира, наоборот, пятятся. Это касается и темпов роста, факторов роста, качества роста. Многие критерии потребуют пересмотра. Вот дальше он говорит то, что я только что сказал. Новые технологии, инновации, внедряемые небольшими компаниями, радикальные короткие сроки преображают целые рынки и отрасли. Совершенно верно. То есть малые кучки людей, без всяких государств. И больше того, государство только мешает. Выходят на рынок с полностью взрывающими действительность идеями.
Да.
Да. Например, господин Цукерберг действительно важнее, там, по крайней мере, 150 государств из имеющихся 200 представленных, там, не знаю, где. Понятно, да? Цукерберг важнее 150, как минимум, государств. Понятно, да? Один человек. Он просто взял и придумал. Понятно?
Да.
И он объединил уже более миллиарда человек в отдельной другой реальности. Понятно. Во-вторых, Россия по многим социально-экономическим параметрам, Россия ничего такого не придумала. Россия по многим социально-экономическим параметрам развитая страна, поэтому ее проблемы, да, 17% у нас так считают, надо сопоставлять с другими развитыми экономиками. Хорошо. Ну, спокойно. Ну, хорошо. Ну, пожалуйста, сопоставляйте. Сопоставляйте позор. Сопоставляйте позор уровня жизни. Сопоставляйте позор продолжительности жизни. Продолжительность жизни в России – это позор. Уровень медицинского обслуживания – позор. Нищета стариков – позор. Ну вот, да, сопоставляйте позор, и можно сопоставить, нет проблем. В-третьих, необходимо формирование новой модели экономического роста. Я слышу об этом 15 лет, спасибо, до свидания. Дальше, ну, в смысле, я слышу об этом 15 лет, я не шучу. Ну, новая модель экономического роста. Я слышу это 15 лет. Отлично. Хорошо, и надеюсь слышать это следующие 15 лет. Откроюсь вам, дорогие слушатели. Думаю, еще 30 лет я послушаю. Нет, 30, может, не удастся. Может быть, я перестану интересоваться политикой, займусь выращиванием каких-нибудь пчел или лошадей. Значит, я думаю, 15 лет еще я буду слышать эту фразу. Необходимо формирование новой модели экономического роста. И, естественно, никогда этого не будет сделано. Отлично. Четвертое. Ключевым полем международной конкуренции становится человеческий капитал. Это правда. Конкуренция будет очень жестокой. Я, извините, Дмитрий Анатольевич, думаю, конкуренции не будет. Конкуренции не будет.
В человеческом капитале?
Да, не будет никакой конкуренции. Потому что те, кто завоевали там высоты, давно на нас, на наших головах топчутся и так и будут делать в следующие несколько веков. Никакой конкуренции не будет. Лидирующие позиции будут занимать те страны, опять страны мне не нравятся, которые, те территории, я бы сказал, потому что страны уже не катят и не канают. Понятно? Территории, которые станут наиболее привлекательными для образованных, энергичных людей. Безусловно, Калифорния. Безусловно, Калифорния, а не страна. Калифорния есть территория, наиболее привлекательная для образованных, энергичных людей. Территория.
Но
территория. Калифорния. Калифорния – это не страна никакая. Равно. Калифорния – самая привлекательная на планете Земля. Калифорния – самая привлекательная на планете Земля. Место для образованных и энергичных людей. Это известно.
Да.
Значит, там в каждом вузе, в калифорнийских вузах, десятки нобелиатов преподают. Понятно? Да. Ну, до 20 доходило в Беркли. В Беркли доходило, если я не ошибаюсь, до 20 нобелиатов. До 20 нобелиатов, которые читали в Беркли. Значит, потому что они хотят быть в Калифорнии, точка, это правда. Но это не относится к стране и к государству, тем более не относится к государству. Никак не относится
как
к государству.
Вы думаете, это не заслуга правительства?
Это заслуга того, что правительство
отсутствует.
Заслуга того, что правительство... Заслуга правительства в том, что оно отсутствует.
Они к нам, на
отсутствует
Камчатку
правительство. И в этом едут. Его заслуга, главная заслуга в том, что его нет. Понятно? Дальше, в-пятых. Поиски адекватного ответа на вызовы быстро меняющего тренда на раскрепощение экономической жизни. Раскрепощение экономической жизни. Поздно. У нас идет закрепощение. Дальше. Из сказанного вытекает ряд приоритетных задач. Дмитрий Анатольевич, первое. Обеспечение макроэкономической стабильности, включая сбалансированность бюджета, последний, так далее. Это будет обеспечено. И это уже обеспечено давно. Макроэкономическая стабильность у нас давно обеспечена. Толку никакого нет, как вы знаете. И вы же, Дмитрий Анатольевич, сняли Кудрина, я напомню, автора макроэкономической стабильности. Вы его просто выгнали с должности. Вот. Я, кстати, аплодирую. Я аплодирую вашим действиям. Но вы теперь хотите, как бы убрав Кудрина, действовать как Кудрин? Это вопрос, простите. Второе. Повышение эффективности бюджетных расходов. Пожалуйста. Их чем меньше, тем выше эффективность. Я так понимаю. Если вы хотите бюджетные расходы, ответ простой. Их чем меньше, тем выше эффективность. Вот и все. Третье. Последовательная реализация курса на привлечение частных инвестиций. С чего бы это кто вам дал денег? Частные инвестиции? Ну, с чего бы это вам? Ну, вот зачем?
Ну, то есть это
вы же
невозможно.
Только что сказали, что Калифорния лучше. Почему же я должен давать туда, куда хуже? Я должен давать куда похуже, что ли? Я умный или дурак? Четвертое. Важнейшим источником инвестиций должны стать внутренние сбережения. То есть у людей есть сбережения, их надо как-то вовлечь и так далее.
В экономику.
Да. В экономику и так далее. Не знаю. Убедите людей. И увидели, заставьте.
А их не надо убеждать, потому что он тут же в следующем предложении
часть зарплаты
говорит, что
принудительно,
речь...
как при Сталине. Часть зарплаты принудительно в облигации, и все будет хорошо. И все.
Да. Сергей, это не, этот вопрос не стоит, потому что в следующем предложении речь идет об
пенсионное
накопление.
Пенсионное,
а у нас не спрашивают,
пенсионная
и
страховая система. Нас никто не спрашивает. Значит, вы заберете наши частные накопления? Заберете. Все, и все. Ну и заберите. Очень хорошо. Пятое. Развитие малого среднего предпринимательства. Я слышу, это 25 лет. Развитие малого и среднего предпринимательства. Я слышу это 25 лет. Спасибо большое. Динамика с малого и среднего бизнеса. Один из наиболее значимых индикаторов. Все это 25 лет подряд я слышу. Ничего не сделано. Шестое. Стимулирование конкуренции. Значит, нет, это не так, потому что правительство приглашает в правительство, еще и сегодня, приглашает нефтяные корпорации для, как вы понимаете, для ценовых синдикатов, для сговора о ценах по ряду продуктов. И через правительство прокатывают корпорации, которые у нас монополисты, повышение цен. Дмитрий Анатольевич, вам должно быть это известно. Вам должно быть это известно. Какая конкуренция? У вас ценовые синдикаты сколачиваются прямо в здании правительства. И вы думаете, что они подпольно это делают? Нет, в соседнем кабинете. Пожалуйста, пройдите, посмотрите. Стимулирование роста несырьевого экспорта. Слышу об этом минимум 20 лет. Восьмое. Качественные сдвиги в эффективности государственного управления. Предстоит сформировать систему ответственности различных... Я думаю, государственное управление будет качественно повышено в тот момент, когда оно отомрет. Чем его меньше, тем лучше. Недостаточно выработать правильный курс, говорит Дмитрий Анатольевич Медведев. Не менее важно донести его до всего общества. И главное, обеспечить его реализацию. Это и есть наша основная задача. Сомневаюсь. Думаю, что ваша основная задача – удержание ситуации на пожаре. Вы занимаетесь удержанием ситуации на пожаре. И в момент, когда вы говорите, что вы, главная ваша задача – мыслить стратегически, не похоже. Не похоже. Вы даже бюджет принимаете на один год, скрипя, а не на три. То есть вы отказываетесь от стратегии, вы отказываетесь от дальних горизонтов. Вы переходите к вы становитесь пожарной командой. Поэтому я понимаю, что это мечта ваша в статье. Но, простите, эта мечта, это мечте не суждено воплотиться, вероятно, в следующие, может быть, лет 10. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Вот сегодня аргументы и факты, актуальнейшую статью вывешивают о том, какие части барана для какого блюда лучше использовать. Мне кажется, абсолютно всем должна быть интересна инфографика, что там для плова, что там, куда седло и так далее. Смотрите аргументы и факты сайт. У нас программная статья Дмитрия Медведева в «Российской газете». Напоминаю, кто хочет внимательно ознакомиться, с сайта rg.ru или бумажная версия. Министр финансов и депутаты спорили вчера о пенсиях. Силуанов впервые выступал за 4 года на правительственном участии в Госдуме. И самое громкое заявление о том, что срочно надо увеличивать пенсионный возраст, ну, оставил депутатов наедине с этими мыслями. Будут обсуждать. У нас, естественно, письмо Минкина. На самый верх, надо сказать, на сайте поставил московский комсомолец. «Кровавые следы» называется статья. Это на открытие вчерашней обновленной мечети в Москве, где выступал и Путин и так далее. Посмотрите, Минкин так очень задиристо все описывает. Лукашенко пустят в Европу, и полиция задержала москвича, который выманивал у школьниц интимные фотографии через соцсети, а потом шантажировал имя. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Мы продолжаем. Настя, я хотел поговорить о госуправлении, потому что сегодня действительно очень важная статья Дмитрия Медведева. И несмотря на то, что я прошелся по всем пунктам, я бы вычленил самое главное,
да.
Что Дмитрий Медведев считает, что путем управления экономикой, можно вытащить страну из нынешней трясины. То есть можно управиться как-то по-другому. Ну, сейчас плохо управляемся, а можем хорошо управиться. Это вообще возможно? 7373948.
Да,
я ставлю это под вопрос. Я ставлю это под вопрос потому, что мне кажется, что нынешний двигатель экономики, нынешний двигатель мира вообще... Безусловно, не государство. Государство больше ничего в общем не делают нового. Государство в общем делят старое. но нового ничего не производит, поэтому довольно странно. То есть государство это такой, как это сказать, ну а что государство? В некоторых странах даже пенсии платят не государство, понимаешь?
Да.
Понимаешь? В общем, а что государство? Что государство должно делать? Алло, здравствуйте. То есть, в сущности, вот извините, я снова заострю вопрос. В сущности, мой вопрос заключается в следующем. Для того, чтобы мы прыгнули вперед, или, по крайней мере, начали двигаться в унисон или с одним темпом с развитым миром, нужно больше государства или меньше?
Это очень сложный вопрос вообще, так вот, чтобы сразу с кондачка так ответить.
Да.
Во-первых, с моей точки зрения, если лично мою точку зрения, нам вообще не нужно на другой мир смотреть.
Не надо.
На остальной мир мы не должны смотреть, мы должны на себя смотреть, понимаете? Когда мы начнем в собственных сортирах подтирать сами,
да.
Когда у нас чисто будет в сортирах, тогда можно будет смотреть на остальной мир.
Китайцы смотрят и на остальной мир, и на себя.
Ну, больше на себя. Понимаете, китайцы, конфуцианская традиция, которая, к сожалению, у нас отсутствует, это уважение, прежде всего, себя, своей традиции, своей культуры, своей истории и так далее, и так далее. Это Конфуций, да, с самого начала.
У них реальное количество, трудно даже представить, сколько там студентов учатся в Америке. Вы напрасно. Китайцы отправляют в несчетное количество студентов в Америку. И надо сказать, что часть из них не возвращается в Китай. Не возвращается в Китай, остается в Америке. И это тоже все равно китайцев устраивает. Так что не думаю, что китайцы так обращены внутрь. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Нужно больше государства или меньше для того, чтобы совершить качественный прорыв?
А тут нельзя говорить больше или меньше. Государство должно установить правила игры, а в дальнейшем эти правила контролировать, чтобы они соблюдались.
И отойти.
И,
То есть не участвовать в игре. Не участвовать в игре. Ну да, у нас государство участвует в игре и считает это локомотивом экономики. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Медведев говорит о том, что сегодня в публикации в «Российской газете», он говорит о том, что мы должны совершить какой-то прорыв в новой реальности, в новой нормальности. И дальше говорит об инструментах госуправления, о том, как государство должно с этим управиться. Я боюсь, что здесь для меня Медведев недостаточно понятен. Я хочу узнать, Медведев имел в виду, что мы будем больше администрировать государственно или меньше администрировать государственно? В тот момент, когда он ставит задачи перед государством, он в то же время вполне противоречиво утверждает, и это очень противоречиво, Медведев утверждает, что малые фирмы, маленькие кучки людей двигают историю сейчас, а вовсе не государство. И в то же время применяет свои вот эти идеи к государству российскому. Так вот, государство должно быть как можно для прорыва. Для прорыва в России государство должно быть как можно больше 134-21-35, или государство должно быть как можно меньше 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Значит, для того, чтобы произошел качественный прорыв в развитии, в России государство должно быть как можно больше, роль государства должна быть усилена 134-21-35. Категорически ослаблено 134-21-36. Категорически ослаблено 134-21-36. Я на самом деле считаю, что, во всяком случае, этому нас учит действительность, которую мы видим из окна. Действительность говорит о том, что государство теперь вполне ретрограды. Государство ретрограды. Государство ничего нового не производит. Никаких новых идей, ничего. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Я вот хотела высказаться по поводу государства. Сейчас очень много мнений, все больше и больше уже исследователей, политологов говорят о том, что вообще стандартная роль государства, она отмирает во всем мире. То есть мы говорим, если вы ставите вопрос о том, нужно больше или меньше государства, мы ничего не сможем сделать, кроме того, как будем наблюдать за все уменьшающейся ролью государства в обществе.
Даже если будут стараться ее укреплять.
Да, то есть те блага, которые государство предоставляло гражданам, которые мы помним со времен Советского Союза на примере своей страны, как то пенсионное пособие, бесплатное образование, бесплатная медицина. Во всем мире это постепенно отмирает, и государство уже не является ни финансовой силой, которая может поддержать своих граждан, ни является уже той силой,
государство
которая
способна... Государство не может помочь. Короче, государство не может... Государство помогает все меньше. Помогает все меньше.
И этот процесс будет усиливаться, то есть государство будет отходить постепенно, и вообще в будущем, уже сейчас много об этом говорится, государство вообще в нынешнем своем виде, оно отомрет.
И даже если вы обратите внимание, есть процессы за рубежом, по крайней мере, например, начинается частное исследование космоса, уже не государственное, частное,
да,
частное
да,
исследование
да.
космоса, частные химические лаборатории, вообще роль государства стремительно падает.
А вот в Соединенных Штатах Америки, я не помню, каким годом был принят закон, что частные инвестиции и финансовые вливания, они способны, я не помню точно, как это звучало, но финансовые частные инвестиции способны влиять на политические решения, и в результате все это привело к тому, что политический курс государства начал меняться в зависимости от интересов конкретной олигархии, конкретной корпоратократии.
Кстати, там в Америке ведь довольно много этих групп влияния. Их просто, как у нас там был Березовский и Гусинский, да? А в Америке, например, их просто там многие тысячи групп влияния. Тысячи.
Да, и они ведут между собой войну за... Да. сферы влияния этого, да. а государство фактически превращается в инструмент, ну, если так сказать, кто девушку кормит ужином,
спасибо,
тот ее и танцует.
Спасибо за напоминание. Скажите, пожалуйста, ну это хорошо или плохо?
Мне кажется, что для тех людей, которые помнят прошлую жизнь, которая уже сейчас заканчивается, так скажем, это, конечно, плохо.
А почему плохо?
Но
например, для... Месси собирает группу ученых, и они разрабатывают кибернетику, например. Месси's Group такая была в 50-е годы, если вы помните. Месси's Group, которая занимается кибернетикой, да? Это же что?
Я Месси's Group не помню, но я помню на примере нашего города Королев, да, когда нам Советский Союз, государство наше финансировало замечательные тоже исследования в области космоса, и наши ученые делали замечательные открытия.
Давайте у нас есть вот Андрей, Андрей из Королева, давайте я его подсоединю, я вижу его в линии. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Государство побольше или государство поменьше?
Ну, смотрите, государство – это всего лишь система управления в общественном механизме. Когда все движется устойчиво и нормально, система управления себя не проявляет. Когда нужно перевести систему из одного состояния в другое, система управления включается.
Да.
Государство должно регулировать общество, регулировать налоговые системы.
Ой, слушайте, мне казалось, что общество должно регулировать государство. Вы сейчас сказали опасную вещь. Государство должно
регулировать. Государство – это всего лишь надстройка над обществом, регулирующая надстройка. Когда все хорошо, его не видно.
То есть именно государство регулирует общество, а не наоборот? Продолжайте.
Кто устанавливает налоги, например, кто устанавливает уголовные законы, следит за их
поступлением? Мне казалось, что представители общества через представительную демократию. Ну, на самом деле, если у вас такая точка зрения, продолжайте.
В форме чего? В форме государства. Формой государства.
Нет.
Общество в форме государства.
Нет, не согласен.
Если все идет не так, то должно вмешаться государство, установить такие правила, чтобы все шло так, и дальше опять отойти в стороночку и тихонько наблюдать.
Александр Третий пишет, что его состояние, Александр Третий, вместе с домом, в котором вы живете, или отдельно у вас в предприятиях, у Александра Третьего, который пишет нам на сайт говоритмосква.ру, есть 25 миллионов долларов. Он слушает, говорит Москва, и ценит, что живет в сильном государстве, и хочет, чтобы это государство укреплялось. Вот так. Но хотя бы сферу деятельности назовите, Александр Третий, для того, чтобы... хотя бы совсем общо. Как-то сферу деятельности, чтобы я понял, почему у вас вот такая точка зрения. Что мне понять бы сферу... Смотрите, я останавливаю голосование. Нужно больше государства, нужно меньше государства. У нас ровно 50 на 50. Настя, подтверди, пожалуйста.
Да,
ровно
50
на 50. России для того, чтобы совершить прорыв в развитии, нужно как можно больше государства. Государственного участия 50%, как можно меньше государственного участия 50%. Обратите внимание, насколько дискуссионная эта тема. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
День добрый, Илья,
здравствуйте.
Москва.
Да, здравствуйте.
А о государственной роли. Мне всегда казалось, что государство – это мысли.
Да.
И если мы хотим переходить от количества к качеству, то хотелось бы увидеть это качество вокруг.
Ну да, и пока мы не видим.
Да, на сытый желудок, конечно, лучше думается. И если мы будем ждать самородков из глубинок,
да. Выясни, пожалуйста, у нас на сайте ошибка в «Российской газете», а наши куда-то написали не то. Выйди, пожалуйста, в «Ньюзрум», скажи, что «Российская газета». «Российская газета», скажи нашим, пожалуйста. Спасибо. Александр Третий, все думают, что вы чиновник. Все думают, что вы чиновник с состоянием 25 миллионов. Настя, скажи нашим, что ошибка у нас на сайте, пожалуйста.
Да, я сейчас проверю, есть ли это ошибка.
А, проверь, наши пожалуйста.
Слушатели, проверь, пожалуйста. Вот в «Российской», пожалуйста, на сайте.
У нас все нормально. «Российская газета».
«Российская газета».
Да. «Российская газета». «Российская газета». Хорошо. Значит, смотрите. Посмотрите на Китай. Разве там не государство драйвер стремительного роста? Нет. Шмель. Никогда там государство не было драйвером стремительного роста. Там Китай в один известный момент стал придатком американской экономики, позволив американцам строить там свои заводы и фабрики. И создавая инфраструктуру. Вот инфраструктуру создавало государство. Да, гигантские бесконечные дороги с прекрасным покрытием и так далее. Значит, вот здесь действительно государство участвовало, китайское, в создании инфраструктуры. Порты хорошие и так далее. Больше ничего. Все остальное они отдали в сущности, они отдали свою экономику Соединенным Штатам Америки. Соединенные Штаты Америки построили в Китае самую современную индустрию на планете. И все, и вот китайцы, собственно, китайцы что? Китайцы часть американской экономики. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день.
Да, здравствуйте.
Это Александр.
Да, Александр.
Анастасия, тоже здравствуйте.
Да.
Ну, вы знаете, продолжая эту тему, я, правда, не знаю, может быть, это уже поднималось, я просто отходил, так сказать, от автомобиля на некоторое время. В общем-то, основная же роль государства – это насилие, легализованная форма насилия и наказания.
Делегированного права на насилие, конечно. Но да, нет, не да. только, но не только, еще стариков обеспечивать. Вот, собственно, государство – вещь такая тюремно-пенсионерская.
Слушайте.
Тюремно-пенсионерская.
Ну, возможно, да. Но вот регулирование в экономике просто тяжело представить государство, которое не отвечает за свой кошелек, вот, что-то там не регулирует, и при этом может эффективно обеспечить безопасность граждан, как внутри, так и вовне.
Да, спасибо.
Сергей, 7-3-7, вы бы какую статью видели бы? Вот, допустим, вы советник вообще по всем вопросам, да?
Да.
И вот вы рекомендуете, ваша позиция ясна, минимальное участие государства. Как бы вы сформулировали для статьи в «Российской газете» вот обращение да. такое премьера к населению? Там, дорогие друзья, у нас ситуация сложная, мы не такие плохие, но не самые лучшие, мы хотим стать да. самыми лучшими. Государство самоустраняется. Вот по каким пунктам вы бы устранили, ну, то есть как бы вы сформулировали? Вот чтобы действительно был прорыв. Мы
государство,
перестаем что?
Государство, государство что? Нет. Государство строит инфраструктуру. Пожалуйста, Китай. Государство строит инфраструктуру. Раз. И устанавливает правила игры. И говорит, что 50 лет точно никаких изменений не будет. 50 лет. 50 лет это даже для молодых бизнесменов горизонт планирования равный их жизни. Да? Если парню 30 лет, ему говорят, ровно 50 лет, никогда, ни при каких условиях мы ничего не изменим. Только сделаем вам больше свободы.
А последние 10 лет что
Первое,
менялось?
Второе. За эти 50 лет мы будем заниматься только строительством инфраструктуры. Дороги, электричество и так далее, и так далее.
Но это противоречит будем строить. Основной Все. Мысли гибкости в реагировании
Хотя и
на
это,
вызовы.
Может быть, не нужно. Во всяком случае, в Канаде у да. моего приятеля, да. Когда он построил дом в глуши, за него дрались две компании, которые хотели провести ему электричество. Дрались.
Да, да,
они
да,
сами да, провели им электричество, да. не взяв за это ни полкопейки. То есть они вели от поселка несколько километров.
Ну, потому
к
что
нему.
Такие счета приходят.
Послушай меня,
что
они вели
выгодно.
От поселка несколько километров электричество для моего приятеля в Канаде, да. не взяв с него ни одной копейки. Потому что он сел на их счет, и дальше он оплачивал им электричество. Они да. считают, что это и есть с его стороны благодеяние.
Да.
Понятно?
Да.
Ему также провели телефон, ему также провели все. Понятно?
Да.
Все вообще. Значит, только стоило ему щелкнуть пальцами и сказать из 3-4 конкурентов, вы, я разрешаю вам. И они мгновенно создавали для него инфраструктуру. Без всякого государства. Без государства. Государство ноль сделало. Ноль. Понятно? Ноль. Значит, при этом частное. Государство не нужно даже и здесь. Но в Китае Государство участвует в инфраструктурных проектах. В Беларуси участвует, в Китае участвует. Значит, например, в Канаде государство меньше участвует, а в Америке еще меньше участвует государство. Даже в инфраструктуре. Понятно?
Да.
При этом они, в Америке, в отличие от нас, не асфальтовые трассы, а бетонные. Бетонные.
Да.
И все лучше. Ну, просто лучше. Ну, лучше и все. Ну, лучше. Понятно? При этом, что государства нет. Государства нет. И все хорошо. Как это? А в Китае есть государство, но оно не лезет в бизнес. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Добрый день. Купрум здесь.
Да, Купрум, прошу вас.
Смотрите, какая ситуация. По поводу Канады той же. Государство не сделало ноль. Государство позволило вот этим конкурентным предприятиям иметь доступ к самому главному ресурсу, который позволяет им потом получать от своего клиента деньги, компенсируя затраты. Оно им дало доступ к длинным деньгам. Это раз.
Да.
Два. Я вообще-то служу в транснациональной корпорации и вижу и политику Франции, Германии, Польши, Венгрии, Румынии, неважно. Кроме того, половина моей семьи живет в Германии. Основное свое время я провожу в Черногории, общаясь, так получилось. И там достаточно высоко лицами на уровне земель в Германии, там и скупщины в
Черногории. Да.
Вопрос в том, что мы почему-то забываем, что, с одной стороны, есть классическая функция государства, которую лучше Владимира Ильича Ленина, наверное, никто не описал в его «Бессмертном государстве и революции». А вместе с тем, вот эти теории, которые в пору нашей с вами молодости отметались, дивергенция, конвергенция и так далее, на самом деле государство, тоже немецкое, оно настолько жестко участвует во всех вопросах. Вопрос, через какие структуры? Через не структуры верховной власти, а через структуры муниципальной власти.
Да.
Дальше. Государство сросло... Я даже не понимаю, кто в кого пророс. То ли бизнес в государство, то ли государство в бизнес. Поэтому на уровне личных связей, на уровне родственных связей, на уровне бизнес-связей, на уровне финансирования через фонды, которые непонятно, кто там есть, конечные бенефициары в обход всяких базелей. Поэтому с моей колоколинки роль государства растет. А что касается в России, то с учетом того, что мы, с одной стороны, намного умнее и изворотливее европейцев, а с другой стороны, проникнуты недоверием.
Негры еще больше умнее нас и изворотливее. Негры.
Да, совершенно верно.
Так что, надо сказать, что от изворотливости прямо, вернее, обратно пропорционально растет доход. И, понятно, да, наименее изворотливые, например, норвежцы живут сытно, а наиболее изворотливые люди в Центральной Африке живут плохо. Поэтому изворотливость, я бы сказал, это огромный минус. Попрошу вас.
Но я о другом хотел. Я немножко о другом. Вот с учетом всего вот этого происходящего и нашей вот этой последней обсужденной специфики, Путин – это наше все. И достаточно почитать Пайпса, Ричарда Пайпса, который еще в 70-е... Кстати, будет у вас времечко, прочтите, пожалуйста. Ричард Пайпс «Россия при новом режиме». Не пожалеете.
Да, спасибо.
«Россия при старом режиме», прошу прощения. В 70-е годы он не только описал, что в России было. Это несложно. Это экстраполяция.
Но и предвосхитил, что будет.
О, а вот это уже интерполяция, и это уже интересно.
Спасибо, спасибо. Извините, пожалуйста. Прочитайте уже статью Бабкина «Почему тракторный завод останется в Канаде». Я читал об этом. Я читал статью Бабкина «Почему тракторный завод останется в Канаде». Там все написано, что требуется от государства РФ, чтобы было как в Канаде. Ну, а Канада, как вы знаете, вполне социалистическая страна. Социалистическая страна с бесплатной медициной, с бесплатным школьным образованием и так далее. Канада – социалистическая страна. Есть страны социализма, например, которые есть на севере Европы, и, например, Канада, и, например, Австралия, да, которые вполне себе социалистические. Ну вот они при социализме каким-то образом живут так, что люди там свободны, чувствуют себя свободными в предпринимательстве. Я же не говорю о праве протестовать, я говорю о праве предпринимательства. В России, при том, что у нас капитализм, люди чувствуют себя несвободными в смысле предпринимательства. Понимаешь? Ну, да. Это так, это факт, это факт. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман из Истры.
Здравствуйте, Роман.
Вы знаете, один британец умный сказал следующую фразу. «Все, за что берется государство, превращается в дерьмо».
Нет, откуда вы знаете эту фразу? Это сказал мой друг Хаим Литевский.
Возможно, я путаю с авторством, но, фраза Хаим на Литевский. Самом деле...
Он говорит, что я мой, ты ду мерда.
Это действительно так.
Да, да, конечно, конечно, но это так.
Вот предыдущий оратор был во многом прав. Дать длинные деньги или обеспечить возможность бизнесу получать длинные кредиты.
Да.
И не лезть, не соваться. Вот все, что нужно государству.
Да, да.
Я за последние два года...
И строить инфраструктурные проекты, или вообще даже от этого устраниться? Или устраниться даже от инфраструктурных проектов?
Чудовищно. Простите. Просто чудовищно.
И устраниться даже от инфраструктурных проектов, или все-таки инфраструктурой заниматься?
Нет. Просто не мешать. Все то, что государство пытается каким-то образом поправить и наладить, превращается просто в бетонную стену.
Слушайте, а как контроль? Давайте с другой стороны. Можно последний вопрос?
Да. Да.
Сейчас государство самоустраняется, не мешает. Никаких пожарных проверок, никакого Роспотребнадзора.
Не о пожарных проверках.
О чем речь?
Речь не о пожарных проверках. Хорошо, можно на реальном примере?
Давайте при реальном, конечно, мы хотим.
На реальном примере.
У меня уже 58, но бывает, будьте побыстрее. Побыстрее только, ладно? Прошу вас.
На квартирном. На первом этаже.
Да.
Весь первый этаж нежилой, переведен в нежилой фонд.
Понятно.
Аптеки, все жильцы довольны, все нормально, все отлично.
Да.
Ни одного обращения. Моя квартира последняя непереведенная.
Да.
Вдруг мы решили принять участие в этой ситуации. А вдруг москвичам будет нехорошо от этих переводов? И
да.
Фактически нереально усложнили эту тему. Я на протяжении 2 лет...
Я знаю. Мы об этом говорили, что на первых этажах выгодно людям продавать квартиры для всевозможных бизнесов, но это существенно усложнено теперь якобы по просьбе москвичей. Я не знаю, насколько там была просьба москвичей, честно говоря, в движении.
Подъем! Движение.
Так, значит, я думал, что эта фраза «Он живет штат метео мауэ туду мерда» — это мой друг Хаим Литевский говорил, все время пьяный. Он был профессиональный алкоголик и писал книги об алкоголе. Он говорил, я профессиональный алкоголик. Mm. Вот, слушай меня. Значит, смотри, на севере, наверное, с 9 до 12 по циферблату на третьем транспортном, во-первых, плохо. И также на МКАДе. Примерно зеркально, чуть меньше пробка. То же самое на МКАДе, в особенности внешнем. Внутренний МКАД на юге плохой, с 4 до 7 по циферблату, до Киевки. Нет, даже до Калужки, потом чуть полегче. В городе Ленинградка, Волоколамка, Дмитровка, проспект Мира стоят в мертвую, на щелчке трудно, на шоссе энтузиастов в обычном месте, Нижегородка в обычном месте, Волгоградка в обычном месте, пробка Андропова не едет, Каширка не едет, на Варшавке пробка, и на Тульской очень сложно. Вот такая у нас ситуация. 11 часов, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 24 сентября.
Подъем!